Первым делом, мы в иудаизме, у нас есть такое понятие. Любая вещь, которая связана с семерками, вы знаете, что мир был сотворен в течение 7 дней, и каждый день из этих 7 дней он имеет у нас символику. И символика, это имеется в виду, что в каждой из этих 7 дней Всевышний что-то духовное, каждый день он имеет духовную силу, которую он дал миру. И эта духовная вещь, она потом проявляется, ее проявляет кто-то из наших праотцов. И это идет именно по такому порядку. Может быть, я рассмотрю, как это. Ведь это все у нас как будто считается связано и параллельно. И по-другому это просто не могло быть, потому что именно так Всевышний сотворил мир. Идемте возьмем даже маленького ребенка. Когда маленький ребенок рождается, какое к нему отношение? Ему все разрешено. Он вам диктует жизнь. Вы согласны? Он решает, когда вы пойдете спать. Он решает, когда вы проснетесь. Он хозяин всего. Он без граней. Это понятие милости. Даже когда я хочу какую-то идею ее как-то проявить, мне нужна тоже какая-то такая свобода. Люди обычно, которые занимаются искусством, что им надо? Свободу. Когда нет свободы, это очень сложно. Должен что-то родить, родить это и духовно, не только физически, надо вот эту какую-то свободу. Потом, для того, чтобы эта вещь была правильно оформлена и правильно проявлена, нам нужна грань. А то без грани она будет, ее невозможно будет воспринимать. Это будет какая-то неоформленная вещь. Поэтому маленький ребенок, он рождается, он хозяин. Чем он становится старше? Что мы делаем бедному ребеночку? Мы ему говорим, туда не иди, там не сиди. Мы его все время ставим в грани. Первый день сотворения мира, мир полон водой. Второй день сотворения мира, есть деление между верхней и нижней водой и есть грань. Поэтому у нас первый день всегда символика кого? Как вы понимаете? Авраама, который какой его символика? Милости. Ему нужны грани. Кто ему ставит грани, это Сара, как вы знаете. Она все время говорит, что делать и что не делать. Второй день, второй, кто у нас есть из наших праотцов, это Ицхак, который он символика именно сдержанности и суда. Даже имя Ицхака это Яцахок, вышел закон. Все у него по закону, все у него по правилам. Третий – это Яков. И так далее. Значит, первый день сотворения мы также видим весь мир наполнен водой. Водоизме вода – это символика милости. Поэтому во всех семерах, где бы это только не было, а Суккот – это 7 дней, у нас всегда есть эта параллель. Когда всегда 7-й день, это будет день параллелен Давиду. Он у нас завершение. Суккот – 7 дней. И поэтому у нас, значит, у нас это же есть во всех праздниках. У нас нет праздника, в котором этого не было. Я могу это показать в Песах, можно это показать в Шавуот, можно это показать в Суккот. Понимаете, как это всюду. Только в Суккот это в какой-то мере у нас рассматривается более законно, потому что в Суккот это именно понятие, кто в какой день. И у нас потом, когда мы закончим Суккот, и это будет Симхат Тура, и также Шана Раба, как вы знаете, мы будем делать 7 кругов. Вы были когда-то в Симхат Тура в синагоге? Вы знаете, что делают в синагоге в Симхат Тура? Обходят 7 раз. Видите, это же семерка. Если можно рассмотреть, и вы знаете, какой месяц у нас, этот, сейчас какой месяц года у нас? У нас сейчас 7-й месяц. От Песаха. Мы же месяца. Значит, если мы говорим про год, у нас сейчас начало года. А если мы говорим о месяцах, у нас сейчас 1-й месяц. Извините, у нас сейчас начало года, но у нас сейчас 7-й месяц. Поэтому у нас этот месяц, у него вот эта символика, особенно Суккот, это вот это понятие семерки. И у нас все праздники, они имеют кого-то всех наших праотцов одновременно и все символики вместе. Но, конечно, каждый праздник имеет какого-то одного из них немножко более явно. И то, что у нас было принято, это что каждый день, есть даже такой обычай у детей, я только вам рассказываю, вы не должны детям это рассказывать, если вам это не нравится. Но в Израиле есть такой обычай, это древний обычай, что, скажем, у его мужа зовут Авраам, первый день он параллелен Аврааму, так то, что называется, что они приходят нам в гости, у нас более, что к нам приходят в гости. И принято было, что, все, что дети идут по всем суккот, в котором хозяин дома называется Авраам, и он должен им давать конфеты. Или что-то другое. Второй день это того, кто зовут Ицхак, понимаете, к нему стучат в дверь и просят у него конфеты. Или там, что этот человек решит дать деткам. чтобы как-то дети тоже чувствовали, понимаете, вот этого понятия, чтобы такое, было такое приятное понятие, вот это теперь ушпизин на арамейском значит гость. И это понятие того, что мы каждый день из этих 7 дней, значит, они приходят к нам в гости. Это понятие того, что мы в состоянии в этот день получить от них это качество. Они приходят к нам в гости, значит, мы получаем их некачество. И вы знаете, что каждый день мы говорим такую вещь, так как я вам говорю, что это все вместе. У нас есть такая молитва, что сегодня пришел нам тот такой-то гость, и вместе с ним мы перечисляем всех остальных 6. Потому что не только один приходит, а приводит кого-то все. Это, конечно, такое каббалистическое понятие. И когда у нас будет симхатура, это завершение всего, мы как будто бы каждый день воспринимаем одно качество, следующий день другое качество, которое доминантное, а все остальные 6, они второстепенные. А перед тем, как мы вообще берем и выходим в год, у нас же были такие, у нас была Рош ха-Шана, у нас был Йом-Кипур, у нас был Суккот, и сейчас мы, это же начало года, мы сейчас выходим на весь год, мы берем и обходим вместе с свитком Торы 7 раз синагогу, и этим мы в какой-то мере строим вокруг себя эти 7 стен, и это тоже в какой-то мере символика сука. Сука – это мы что-то достигли в Рош ха-Шана, мы что-то достигли в Йом-Кипур, а сейчас мы должны уметь вместе с тем, что мы достигли, взять и выйти на улицу. На улице имеется в виду наружу. И наружу мы выходим, как будто я это рассматриваю как скафандром. Я рассматриваю сукку как скафандр. И перед тем, как мы выходим вообще, мы берем и окружаем себя 7 стенами. У нас то же самое делается, когда кто-то берет и выходит замуж. У ашкеназим, как вы знаете, мужчина стоит, жених стоит, а невеста делает вокруг него 7 кругов. Она как будто строит 7 позитивных стен, духовных для своего дома, перед тем, как она входит вообще в этот дом. А мы сейчас должны построить себе вот эти 7 стен с этими 7 качествами, перед тем, как мы входим в новый год. У нас есть место, мы говорили об этом, что у нас есть параллель между душой, местом и временем. Сейчас мы себе строим, вот эти, воспринимаем эти 7 качеств, когда мы выходим в новое время, которое нас ждет еще немножко.
То есть это работа, которую производит душа. Это не что какой-то осознанный выбор. Я сейчас беру это качество, и я строю вокруг себя стену, которая будет защищать меня от внешнего мира.
Мы это делаем осознанно. У нас есть молитва, в которой мы это говорим.
То, что когда мы приглашаем прийти в трапезу к нам.
Также и особенно в симхатура. Это какое-то завершение. Тут мы приглашаем это качество. И мы хотим как-то научиться от этого качества что-то. А в завершении, в симхатура, мы говорим: Всевышний, возьми, помоги нам, чтобы вот это качество у нас сопровождало в течение всего года. Если я могу вам показать, у меня это есть максимум.
Покажите.
Пожалуйста, я снова, если у меня, конечно, нет время, я пробую это делать. Имею в виду говорить, я сейчас, значит, наша молитва, которая у нас есть, когда мы входим, когда мы находимся в суке, у нас есть для каждого дня молитва.
Просто сейчас много людей находятся в таком состоянии подвешенными. Было хорошо, что-нибудь значит, что есть 7 стен.
У нас, значит, есть физические стены. У нас есть стены, которые связаны с физическим понятием. Это место. И у нас, это сама сука. Она сама по себе физическое построение, которое как раз когда мы не в доме, когда мы уже, понимаете, как это, вне нашем обороненном физическом доме. И у нас есть 7 стен духовных времени.
Такое время? Право, покажите еще раз текст, а я сделаю, чтобы вас все видели.
Извините, только извините, что это с пятнами, потому что мы это берем, этот обзор в суку, а часто мой муж с ним делает кидуш. Тут как раз, видите, тут у вас написано. Азмин лисудати. Я беру и приглашаю для моей, снизу, на первом листе снизу у вас написано. Я приглашаю для моей трапезы. Ушпитин и лайн. Это духовных, это возвышенных гостей. Авраам, Ицхак, Яков, Йосеф, Моше, Арон, Давид. А потом мы говорим тут, у нас есть на следующей строке, вы должны быть, видите, 7 строк, таких отдельных абзацев, которые в каждом говорится на другой день, кого мы, значит, первый, мы в Матуминах, это пожалуйста от тебя, Авраам, это говорится на арамейском, возвышенный гость, приди и садись со мной, и со всеми другими твоими возвышенными гостями, Ицхак, Яков, Юсеф, Моше, Арон и Дри.
То есть мы эту стену сейчас, она находится в нашем мире, а потом в Суккот Тора мы ее воздвигаем, чтобы она сохранила нас весь год.
Мы сначала берем карты, качество само по себе.
Галит, выключите камеру, Банит Хавы, пожалуйста.
Мы сначала берем, спасибо, мы сначала берем и каждое из этих качеств берем и перерабатываем целый день. Это понятно, как это? Конечно, качество не может быть отдельно. Милость должна быть со всеми другими качествами, но она доминантная, а все остальное, по крайней мере, оно второстепенное.
В чем смысл, что мы приглашаем их именно на трапезу?
Это значит, что трапеза, еда – это интересная вещь. Еда – это вещь, которую вы берете, выводите внутрь, и она становится часть вас. Что-то из этого перевариваете, что-то из этого организм не переваривает. То же самое мы берем это качество, скажем, первый день – это качество милосердия. Второй день – это качество знать, все ставить в рамки. Третье качество – это именно это тифер, это значит прелесть, это вот эта абсолютная гармония между милостью, которая все хочет дать всем, непонятно сколько и как, и чуть ли не может быть наводнение, потому что это же вода, она символически связана с водой, сравнивается с водой. А другая вещь – это грани, и не слишком себя сжимать. И находится в этом балансе, совершенно правильном. И баланс – это вещь, которая очень неявна, она все время меняется немножко. И это у нас также, и это Яков, и это также сравнивается с истиной. Потому что истина – это вот именно настоящий точный баланс между всем. Потом у нас есть, и тут у нас потом будет, это разница между Ашкназим и Сфарадим. У Ашкназим это потом Юсеф, у Сфарадим это Муше. Я буду рассматривать по Сфарадим сначала. Муше это понятие, потому что также хасиды тоже идут по этому же мнению. Муше это все, что вы делаете, чтобы оно было навсегда. Извините, можно что-то из еды, надо взять и домой, и дома еще кто-то ставит за время, да? Значит, это понятие того, что вы берете, но мы не можем все качество воспринять. Мы сейчас что-то из этого качества становится часть меня, а что-то я еще не доросла. Поэтому мы зовем на еду. Извините. А потом, когда мы это уже все восприняли в себя, и все стало часть меня, перед тем, как я выхожу, я хочу, чтобы это качество меня обороняли. И мы как будто еще раз ими пользуемся. Это понятно немножко, пробую рассмотреть, как это у нас работает. И сейчас я, может быть, покажу в Симхат Тора. Я должна найти, где у нас эти молитвы для каждой акафа. У нас для каждый раз, когда мы вот сюда вот. Ой, тут у меня. Извините, вижу Паршат Шаво, я вижу мое имя, я не понимаю, что тут натворила и что я тут вам рассказываю. Извините.
Приобрести желание и качество. Это не вы не виноваты.
И как можно приобрести желаемое качество читать про мудрецов, которые. Да. У каждого есть другая форма, как мы работаем с этим качеством. Понимаете, как это мы воспринимаем? Есть у нас глобальные вещи, есть у нас, конечно, индивидуальность. Обычно в иудаизме считается, как вы сказали, это заниматься этим и читать об этом качестве и делать. Мы считаем, что пока люди что-то не делают, а только думают, это ничего не стоит.
Я не могу.
Эти стены духовные.
Я не могу сейчас, я вам говорю.
Пожалуйста.
Да.
Если эти стены, они сохраняют нас, чтобы мы не разбились о внешний мир, да? Но и это охраняет евреев тоже от внешнего мира каким-то образом?
Конечно. Да, 100%. Это охраняет и возвышает даже, у нас такое есть понятие. Так говорит Рамхаль в Дерех Ашем.
То есть люди, которые сейчас не дома, например, и даже, может быть, у них нет суки, или женщина, да. Которая, она может тоже во время трапезы говорить, уж пельзы не приглашать их? Или
конечно. Нет, конечно. Вот я показываю у меня, вы ничего не видите, потому что я не могу ничего показать сейчас, мне кажется. Екатерина поднимает руку, и я вам ничего не могу показать.
Ну, расскажите,
как меня не видите. Извините, я поднимаю, я как раз нашла, я хочу и поднимаю, вы ничего не видите, что я поднимаю.
Но Галит может включить.
Вот. Да. Вот тут и у нас первая из этих молитв, тут у нас про Авраама. Вот в моем Махзоре, хотите, я прочитаю. Это вот первая акафа, она акафа говорит про Авраама. Вторая говорит, у меня это, вот увидите, второй, то же самое такая длинная молитва, это про Ицхака. И так далее.
Обязательно идти в синагогу, или человек может у себя дома тоже прочесть
это? Конечно, это правильно, это в синагоге, но человек это может взять и делать так же дома.
Есть хороший вопрос.
Нет, кто-то спрашивает, нужно ли для этого провести трапезу в суке. Нет, не обязательно. Это просто символически, это вещь, которая кому-то нам помогает. Значит, мы просим Всевышнего там в первое, чтобы за счет первого окружения, которое мы делаем, и первое оно всегда, а которое оно символизирует милость, чтобы милость Твоя Всевышняя была всегда над нами, и чтобы мы все делали с любовью, и чтобы Твоя любовь была в нашем сердце, потому что милость и любовь, она связана. И чтобы мы все делали только во имя Тебя Всевышнего, чтобы у нас не было зависти и жестокости, и гнева. Это противоположные качества милости. Понимаете, как это? У нас не было все противоположное. И у нас это символизируется правой рукой, и чтобы твоя милость была на нас всегда. И чтобы у нас как будто была эта милость, и милость Всевышнего на нас. И то же самое потом будем говорить о следующем. Итак, про Ицхака и Якова. Понимаете, как это о всех остальных.
Вау, спасибо.
Пожалуйста. И у нас снова принято, что это мы читаем во время Акафот. И снова можете даже не читать именно этот текст, а просто иметь в виду, что вот это... И мы считаем, что с помощью радости. Значит, в Йом-Кипур мы в какой-то мере это все получали, но на уровне страха и трепета. А в Суккот мы это все можем воспринять на уровне радости. Ведь мы едим, а потом Симхат Тура – это радость, и это считается, что это входит намного лучше в человеке. У нас то же самое делается в седьмом дне, в Ошана Раба, но тогда мы тоже делаем семь кругов. Вы знаете, что когда мы захватывали Израиль, первый раз, когда мы захватили первый город в Израиле, это был также Ерехо, и мы там тоже обходили семь раз. И вы знаете, сколько народов, значит, у нас есть как семь хороших качеств, есть противоположные шесть неправильных качеств. Сколько народов было в Израиле, которых мы должны были захватить?
Семь.
О, вау! Вы видите, какая не случайность? Значит, параллельно каждому позитивному качеству есть что-то противоположное.
И даже их надо говорить, когда сильно Ецер ара нас схватил.
Да, потому что они символизируют наших семь противоположных качеств. Их надо было захватить, и когда мы взяли и обходили Ерехо семь раз, мы этим как будто побеждали. Мы разрушали эти семь стен. И только потом могли взять и захватить Израиль. Только перед тем, как разрушить физическую стену, мы должны были разрушить духовные стены. Это немножко понятно, я просто пробую объяснить, да. Что такое ушпизин, а не в какой-то мере более в физическом понятии, а более в духовном понятии что-то.
Я пытаюсь понять, то есть, например, у человека есть какая-то проблема в физическом плане, это значит, что он должен ее преодолеть в духовном плане сначала, и тогда она найдет свое выражение в физическом, материальном воплощении.
Значит, если мы бы были на очень духовном уровне, может быть, кто-то бы такую вещь мог сказать. Сейчас считается, я не знаю, говорю о себе, что мы настолько физические, что нам это проследить очень тяжело. Если люди будут, я боюсь просто, чтобы люди так рассматривали мир, потому что они могут заблудиться. Понимаете?
Да.
Поэтому мы, когда физическая вещь, мы занимаемся ей физически. Но, конечно, надо понять, что надо что-то исправить, а что именно я не могу параллельно сказать. Я не знаю, кто, если у нас в наше время кто-то, кто может такую вещь сказать. Я, понимаете, если бы я знала кого-то, я бы, конечно, посоветовала.
Ну, например, если человек хочет заработок, да, то он хочет благословения Всевышнего, так он должен самим быть благословением других людей. Какие-то вещи, которые человек может даже своим умом или нет.
Но, скажем, у нас также вещь, которая помогает для богатства, это массер, отделять одну десятую. Вот у нас на иврите ошер – это богатство, а массер – это пишется, а одна десятая пишется теми же самыми буквами. Эсса. Только тут точка слева, тут точка справа на щине.
То есть мы знаем, что эти духовные стены не существуют, и мы просто с ними так выходим в мир, но мы их не переводим на физический язык.
Да, значит, если кто-то очень духовный и знает, может быть, да, но в наше время я не знаю кого-то, кто он такой. Только когда я говорю, что надо давать массер, конечно, человек должен, и у нас это, у меня есть это предание от моего отца, Закуно Левраха, что если из-за чего-то человек находится в экономическом сложном, мне кажется, мы говорили об этом, сложном положении, и он не может отделять массер в этом году, что он, или в этом месяце, что он брал и себе записывал, сколько он получил, скажем, он заработал там, не знаю, 500 рублей, а ему нужно 5000 рублей для того, чтобы прожить. Я просто говорю как пример. У него только 500, он не может, у него нет никаких возможностей. Что он себе записал, я течке должен в этот месяц отдать 50 рублей. Понимаете, 50 это 500, это 1 десятая. Просто записывать. И у нас есть обещание, что он не выйдет из этого мира, пока ему, он сможет это все переплатить непонятно сколько раз. Просто это держать и записывать. И тогда Всевышний Безрат Ашем ему однозначно поможет.
А люди, как которые, можно...
Как можно понять, что дело одно и то же, движение, круги? Да, это у нас духовное понятие, что и как они это делают. И они, конечно, невест, например, охраняет кругами, да, или разрушение. Потому что это, значит, зависит, как будто это другое понятие и другое мнение, когда они делают эти круги. Может быть, это есть у нас понятие справа налево, слева направо. Понимаете, вы можете делать те же самые круги, только в другую сторону.
Рабанит Хава, а люди, например, которые сейчас находятся, потеряли ощущение безопасности или устойчивости. Есть ли какая-то духовная работа, которую они могут сделать, чтобы приобрести это и в эмоциональном, и в физическом плане?
Первым делом это эмоционально. Эмоционально это очень мне легко говорить, когда я здесь сижу, и у меня есть крыша над головой, и понимаете, как это? Мне кажется, что я знаю, что со мной будет завтра, хотя никто не знает, что с кем-то будет завтра. И это у нас, мы считаем, что главная наша работа и работа, которая абсолютно в наших руках, это вот то, что мы можем психологически сами себе дать. Я могу сказать только о моих родителях, понимаете, мне кажется, это с моей стороны будет очень большая наглость говорить людям, как это приобретать, когда, понимаете, я в совсем другом положении, мне кажется, это даже, в этом мире, чуть ли не... Не могу сказать издеваться, но понимаете, как это мне это даже очень тяжело, когда люди в таком тяжелом положении, а кто-то находится с крыши над головой и начинает им давать советы. Извините, что я так это говорю. Я могу сказать, что мой папа мне рассказывал, может быть, я рассказывала об этом, что мы в 1914 году, когда началась Первая мировая война, мои прадедушки, дедушка и бабушка оказались беженцами. Их насильно взяли в поезда и из Латвии их послали в Россию, в глубину России. Они не знали, что будет завтра, где они будут, покинули свои дома, имущество, все. Просто были, понимаете, с каждым был с какой-то малюсенькой сумочкой и все, без ничего вообще. И папа еще не родился, папа родился в 17 году. Тоже он в какой-то мере родился, когда они были вот совершенно не у себя дома, понимаете, как это непонятно где и как. И папа рассказывал, что ему отец рассказывал, что мой прадедушка, он продолжал себя вести в этом, как можно сказать, в этом купе точно так же, как он себя вел, когда он был у себя дома за своим столом. Этот дедушка рассказывал, как будто мой дедушка, отец моего отца, рассказывал ему отцу. И он рассказывал это, что ему сказать, человек может быть в любом состоянии точно так же. Там был случай, что один из внуков потерялся, и это поезд. Эшелоны, никто не понимает, что, и он останавливается. И дети выходят, и не приходят. Вы понимаете, как это? И там целый, и никто не знает, что где. И вот один внук потерялся, и они не знают, что и где он. И они все его ищут. И вот он нашелся. И вот дедушка, он пришел к дедушке, дедушка, вот я нашелся. Понимаете, как это? Вдруг он бегал по всему эшелону, искал свою семью. И отец моего отца, он говорил, что дедушка к нему отнесся точно так же, как это было, как будто бы он вышел там на улицу по своем, в своем местечке. О, здрасте, очень хорошо, садись. Вот, понимаете, как это? Ты сейчас занимался вчера, о чем ты думал? Абсолютно спокойно и тихо. Без никакой... И это дало всей семье очень большую уверенность и спокойствие. И я могу сказать, что вот мой дедушка, это было его качество, которое, мне кажется, сохранило очень сильно семью моего отца, их выгоняли из квартиры, их выселяли, они были лишенцы, если вы знаете, что это. Что это было очень тяжелое понятие, они не могли жить вместе, каждый ночевал в другом месте. Вместе с тем у моего дедушки было вот это абсолютное спокойствие, он каждый раз думал, что сейчас надо делать, как себя надо вести. А моя бабушка, может быть, я рассказывала это много раз, она, что бы ни было, была всегда рада. Вот они встречаются сейчас в парке, у них нет места жилья, каждый живет в другом месте, кто-то их приютил. И бабушка, они встретились в парке, и бабушка говорит, ой, как мне хорошо, как я всех вас люблю. Как мне хорошо, что у меня такой муж, как мне хорошо, что у меня такой сын. Посмотрите, какое красивое небо, посмотрите, какие великолепные растения вокруг. И вот тем, что она смогла сохранить эту радость и дать эту радость семье, семья сохранилась. И мой папа вспоминает свое детство, которое было не очень простым и даже, можно сказать, очень сложным. Особенно с 13 лет. Это его подростковый возраст был очень тяжелый. Как что-то очень приятное. Вместе со всеми сложностями. И это дало ему силу на всю жизнь. Быть всегда радостным и давать людям, хотя он жил в очень тяжелых условиях. Поэтому это то, что мы, но для этого мы должны иметь очень много сил. Если у нас нет сил, как мы можем их давать кому-то другому? А у нас никогда нет сил. И мы только можем просить эту силу от Всевышнего. А у него силы бесконечны. Как он сам бесконечный. Есть такая вещь, это мой папа любил говорить, это говорит о левицах Мебердычи, в каком-то... Да, пожалуйста. Я только говорю о том, что это возможно, Авия. Я, конечно, не говорю, что это очень-очень непросто. Но это возможно. И только я говорю на базе моих родителей, со стороны и мамы, и отца. Извините, я не, от своего имени ничего вам не могу сказать. И говорится в книге Ишаяу, «Векуве Ашем яхалифу куах». И те, кто стремятся к Всевышнему, к те, имеют надежду на Всевышнему, точный перевод – это «поменяют сил». Там имеется в виду, что вот мы идем спать, мы же усталы, а когда мы просыпаемся, что у нас есть? Как будто новые силы, мы обновили силу. И говорит на это, и почему говорится «яхалифу», «поменяют силу». А почему не говорится «приобретят силу», «будут иметь силы». Говорит на это Рабблицах Мебердычи, так как они уверены на Всевышнего и полагаются на него, они кого-то с Всевышним делают обмен. Они ему дают свою уверенность, а Всевышний тогда меняется с ними и дает им свою силу. Это когда сила, как вы знаете, она бесконечная и безграничная.
То есть можно так и сказать: Всевышний, я выжата как лимон, взбешена, расстроена, разочарована. На вот точно. Это все возьми и дай мне, пожалуйста, я была спокойна, радостна, счастлива и довольна.
И вообще даже не надо на него это кидать, можно это просто взять, выкинуть. Мусор, сказать: Всевышний, вот я пустая, без ничего никак, ничего не могу. А надо. Так вот, пожалуйста, ты меня поставил в такую ситуацию, что есть дети, есть муж, всем что-то надо, а у меня вообще никаких сил, ничего и терпения ни на кого. Дай мне их, пожалуйста.
Это говорит о том, что мы все время живем с антенной со Всевышним. Как бы. Да. Наша антенна все время с геолокатором.
Если бы у еврейского народа не было вот этого, мы бы не выжили никогда. Да, как просто мне тут рассматривается, как люди это все выживали без какой-то психологической помощи. Это вот была их абсолютная связь с Всевышним. Очень большая честность сама к себе и без замашек на какие-то ощущение, что мы что-то обязаны, должны, статус. Мне кажется, у нас сейчас очень большие какие-то к себе требования, которые совершенно нас не... мы не можем их оправдывать.
То есть чему-то мы должны соответствовать все время.
Да. У людей не было это понятия соответственно. Они были очень честны и просты. Мне кажется, чем люди более честны и просты, им честны к себе и к своим слабостям, и не требуют от себя больше, чем они могут, мне кажется, им намного легче.
Это рай на земле.
Конечно, сегодня, да. Елена, можно сегодня тоже дойти до этого уровня. Всевышний от нас ничего не просит больше, чем мы в состоянии. Если, это еще одна очень важная вещь, которую мы должны понимать. Если Всевышний мне дал испытание, он мне дал силы также его выдержать. Если он не дал, так он мне даст. Только одна маленькая вещь. Если мы ждем и хотим получить эту силу до испытания, Всевышний нам не дает. Всевышний дает эту силу выдержать испытание только в момент испытания. Всевышний ничего не тратит лишнее на мгновение. Поэтому если вы думаете о испытании заранее, вы не выдержите. Вы уже сдадитесь перед этим. И мне кажется, все ощущали, что когда надо было что-то очень тяжелое сделать, и вы думали день до этого, вам казалось, что это невозможно. Когда вещь происходит, вы вдруг в состоянии. Потому что Всевышний дает силу выдержать испытание только в момент испытания.
Можем ли мы заранее до испытания такой наполниться уверенностью, что все будет хорошо, все будет прекрасно? Или мы же не знаем, будет ли хорошо или прекрасно? Или
мы должны, можем заранее? Мы должны понять, что мы в руках Всевышнего. И все идет по плану. И Всевышний нам даст силу все выдержать. И все к хорошему. В настоящий ли момент это мне будет так приятно, я не знаю. Но что все к хорошему 100%. Я извиняюсь, я посмотрела на часы, и мне стало совсем ужасно. Я увидела, что я у вас забрала очень много времени. Извините это меня не... очень.
Это наша вина. Вы не виноваты. Нет.
Но мы, я не знала, мы говорили так много про Ушпизин, Галит, я не знала, это то, что вы хотели, но я попробовала объяснить кого-то более не только, что Ушпизин это, и когда, и как, а что это нам дает, понимаете? Какая тема, какая цель Ушпизин, что в этом есть? И почему они наши гости? Понимаете, как это они к нам приходят, что мы это восприняли? Большое спасибо.
Спасибо большое, нам это очень помогло. Мы теперь понимаем всех теми и можем принимать гостей. Наших небесных гостей. Так что вот Рика уже с нами. И мы.
Да, и я прошу прощения от всех, кому я не дала разговаривать. Извините.
Спасибо пожалуйста, вам большое.
Пожалуйста, до свидания.
Я вам напоминаю, что мы с Рабанитой с вами встречаемся в 3 часа. Помните?
Да, безрадочно. Конечно, у меня все записано. И я даже думаю о всем, что я должна
Я после 3 часа это в эфире говорю,
конечно.
Потому что потом у нас не будет возможности с вами.
Конечно.
Это Галина мне напоминает, я все время забываю. Вы всегда
помните. Если я не пишу, я тоже все забываю. До свидания.
Большое спасибо.
Шаббат шалом.
Шаббат шалом.
Пожалуйста,
до свидания. До свидания, пожалуйста. Рика, до свидания. Вы знаете, вы в мужском роде. Видите, вы играете на оба рода одновременно. У вас я написано что-то другое.
Ну да, это у меня по мужу, да.
Я знаю.
Да.
До свидания, Бацлака.
Как самех, счастливая.
Шаббат шалом и как самех. До свидания. Всем большое спасибо. Спасибо, до свидания. Если я кому-то что-то не ответила или не прочитала, сейчас я уже не смогу прочитать, извините перед всеми.
Рабанит Хава, извините, еще минуточка. Я напоминаю про молитву Борух бен Циля.
Борух бен Циля. Борух бен Циля. Шие рифуа шлема ле... Я только встану. Шие рифуа шлема ле Борух бен Циля. До свидания. Бацлаха.
Дорогие женщины, я прошу прощения, если вас перебиваю, из-за этого вы не можете задать свои вопросы Рабанит Хаве, так что простите меня, извините меня и скажите, что вы прощаете. Здравствуйте, Рабанит.
Дорогая Рика, добрый день, доброе утро, рады вас видеть, Шана Това. Я извиняюсь, у меня ремонт, тут рабочий, тут вообще такой творится, так мой микрофон, когда включается, здесь куча шума. Вот, я очень извиняюсь.
Мне очень хорошая слышимость.
Что, мы начинаем, наш первый гость, вы приходите к нам вместе, мы назвали это УСИЗУ, мне так нравится. Вот, так что вы вместе с первым гостем.
Да. Когда Галит мне позвонила, вот, она меня очень любит, поэтому она мне позвонила первой и спросила, кого вы выберете, а я в этот момент стояла там в магазине в какой-то очереди, на какой-то кассе, какие-то, вот, я сказала, что у меня даже не было сомнений, я тут же сказала, что я выбираю нашего праотца Авраама, то есть Ушпизин это... Я не знаю, вы говорили об этом, не говорили. То есть Ушпизин – это каждые из 7 дней приходит кто-то из вот таких знаковых фигур в нашей истории и приводит с собой всех остальных. То есть мы всех их принимаем, всех наших, так сказать, духовные прообразы наших, вот, наших праотцов, наших знаковые такие фигуры. Но их приводит вот первый, кто приводит всех и кто идет, значит, вот первый это Авраам. И я сказала, что, конечно, я хочу говорить про Авраама, потому что это какое-то такое, с ним есть какая-то очень близкая такая родственная связь. То есть кроме того, что он там, я знаю, родоначальник монотеизма, и он, от него пошли все народы, и, в общем, это на самом деле, так сказать, такая самая знаковая фигура, то есть от него произошли Ицхак, и Ишмаэль, и внук, то есть это и внук Исав, тут, вот, и даже от Ктуры восточные народы. В общем, это, так сказать, это наша основа, это наше все. Вот. Кроме того, есть какое-то ощущение, у меня есть такое ощущение близости, потому что Авраам, он первый еврей, он, так сказать, он перешедший на другую сторону, и, так сказать, народ среди народов не числящийся, то есть он первый Бааль Тшува. То есть первый бальшува, первый человек, который, там, не знаю, встал утром и сказал, нет, это все неправильно, так жить нельзя, какие идолы. Есть он первый, кого пробило. То есть каждый бальшува, наверное, на каком-то этапе жизни вот что-то такое ощущает. Там, не знаю, я вспоминаю там себя там много лет назад на каком-то нибудь там Ярославском вокзале, там я иногда вспоминаю, меня спрашивают, а как, что, когда, конечно, это все процесс, шува это процесс, но какие-то вот такие моменты, я не могу сказать, что я разбила идолов там своего отца, как это сделал там, как Авраам разбил идолов Тераха, но я вспоминаю свое ощущение на площади трех вокзалов в Москве, когда я прохожу мимо этих там такие киоски с очень вкусными, пахнущими хорошо, то есть я не знаю, из чего они делались, но такие благоухающие пирожки. И там, не знаю, вчера или позавчера для меня никакой проблемы не составляло подойти купить этот пирожок и прыгнуть в электричку. И вдруг я понимаю, что все. Мне это нельзя. Вот это вот ощущение, я как будто чувствую Авраама, когда он встал утром и сказал, все, какие идолы, что за глупость, что за ерунда, как можно поклоняться этим там, изделиям ширпотреба. Надо искать истину. И он нашел истину, то, что делает каждый бальшува. Можно даже сказать в какой-то степени, что Авраам первый гер. То есть он родился в Урказдимском. Что он вообще, какое отношение, как это все, как в душе это все происходит? Как человек вдруг начинает ощущать, что это не его жизнь? И что такое институт Гиюра, настоящий институт Гиюра, как вдруг человек говорит, вот я хочу это, я хочу так, я не боюсь, там даже вместо семи заповедей, Ноха, я возьму на себя там, ну, условно говоря, 613, там, пусть это будет там, не знаю, 200, 150, 100, но вдруг вот это все очень, очень роднит нас с Авраамом. Ну, еще, конечно, такой момент, это личный момент. Авраам первый керувник. Керувник – это профессия, которая, наверное, ну, не знаю, как профессия, когда она родилась, я не могу сказать, но это профессия, это признание. Все мы, люди, которые там работали в каком-то просвещении еврейском. Все мы понимаем, что вот когда есть возможность кому-то сказать, кому-то объяснить, кого-то вернуть к себе, кому-то помочь найти, там, не знаю, свои корни, не в смысле там документов, есть специальные люди для этого, а в смысле какого-то ощущения. Мы тут же в любой очереди, там, в любом учреждении, мы тут же бросаемся. И вот это то, что было у Авраама. То, что было. Ведь он написано, что он построил Эшель. Что такое Эшель? Кто-то говорит, что это там Эшель. Это есть два понимания, два взгляда на это. Кто-то говорит, что это там, сад, там, деревья какие-то, вот посадил вот этот Эшель. А кто-то говорит, что это придорожная гостиница. Это та самая придорожная гостиница, как бы в которую он звал путников и кормил, и поил, и давал ночлег. И цель всего этого, то есть гостеприимство – это гостеприимство. Но самое главное, каждому из них он говорил о том, что есть Бог, что Бог один. Что не надо верить всяким глупостям, которые вешают на уши, что посмотрите вокруг, кто управляет всем миром. То есть он взял на себя функцию, то есть самого искреннего, лучшего, естественного керува и, конечно, его гостеприимство, его и его жены, на которую, конечно, падало все это и приготовить, и помыть, и там почистить, все такое прочее, это такой самый настоящий керув, когда ты не просто пытаешься кого-то научить, а когда ты делишься тем, что у тебя на душе. Тебе открылся подарок. Это подарок. Он воспринял открытие ему, так сказать, Всевышнего, открытие им Всевышнего как подарок. И он, как человек достаточно эмоциональный, он спешил поделиться этим подарком. Он видел, что надо сделать, это. Там, не знаю, брит в таком нежном возрасте. Скорее сделать. Вот это вот он, значит, надо это делать. Я помню, как у нас был, знаете, есть такое слово амок. Бежать. Вот есть какая-то цель, которая... И вот это то, что проделывает Баалей Тшува. Это Авраам нам показал пример этого. Когда он делал каждое его действие, это понимание и это быстрота. Вот так жил Рав Ицхак. Рав Ицхак Зильбер так жил. Он жил очень, очень быстро. Он, вот то, что нужно сделать в эту минуту, он делал в эту минуту. Сделать скорее, не откладывать на завтра. Ни беседы, ни рассуждения, ни уроки, ни действия, ничего. Действовать. Что надо сегодня, значит, надо сегодня. И это тоже, конечно, Авраам. Это тоже слава Богу. Слава Богу, что Всевышний не дал нам всех тех испытаний, которые он дал Аврааму. Слава Богу, на сегодняшний момент, скажем, я говорю о своем поколении, Безрат Ашем, и дальше Всевышний будет смотреть на нас хорошими глазами, но представьте себе, если нас ставят в ситуацию там печи, в которую надо прыгнуть и что-то доказать человечеству. Как вы в такой ситуации поступим? Не дай Бог такое испытание, как Акидат Ицхак. Не дай Бог. На нашу, скажем так, на наше поколение, на наше время, на нашу долю выпало испытание Лех-Леха. Лех-Леха – это тоже испытание, конечно. Уйди от своей родины, там, от своего места, города, государства, уйди от своего дома, уйди от близких людей, которые тебя окружают, твои соседи, твои, там, не знаю, соучники, приятели. Это тоже испытание. И каждый из нас, слава Богу, что у нас испытание такого порядка, а не то, что я перечислила испытания Авраама, так сказать, во всей своей такой, ну, можно сказать, жесткости. Жестокости не хочу сказать, жесткости, да. Это испытание сильным людям. Слава Богу, у нас у каждого поколения, у каждого человека свои испытания. У нас есть испытание Лех-Леха. У нас это испытание было больше 30 лет назад, скажем. И я сейчас смотрю на людей, которые проходят это испытание Лех-Леха. Когда поднялась такая страшная ситуация, Украина, Россия, и когда перед каждым человеком стоит тот же самый вопрос. Или это мне Всевышний говорит Лех-Леха. Или это просто временные трудности, которые я переживу, и все наладится. Я переживу, мои соседи переживут, мои родственники переживут. Это испытание. Я не хочу никому ничего советовать. Я просто говорю о своем выборе. Когда-то перед нами встал вот этот момент. Мы были вполне благополучны. Вполне благополучны. Авраам был более чем благополучен. перед ним встало испытание Лех-Леха. Он услышал, он почувствовал, он понял. Ему не было обещано еще, это все будет потом, что от него произойдут народы и так далее, и так далее. И все хорошие обещания на тот момент было просто Лех-Леха. Это то, что, скажем так, в нашей семье это услышал мой муж. В сегодняшней ситуации кто-то это слышит, кто-то не слышит, кто-то это принимает ближе к сердцу, кто-то думает, что это, так сказать, ну, временные трудности и так далее. Я обливаюсь слезами, когда я думаю о моих близких, которые сгорели, мои бабушки, дедушки, сгорели в печах Холокоста, для которых тоже, видимо, был какой-то Лех-Леха. И вот так вот. И поэтому я не хочу, не дай бог, ничего советовать, никого пугать. Но я просто хочу сказать, что история идет кругами. И Авраам, человек из плоти, из крови, у которого было вот это видение, этот слух необыкновенный, он это почувствовал, услышал. Он стал отцом народов, он стал ну, скажем так, самой значимой фигурой в истории человечества. Теперь, что я еще хотела сказать, осталось у меня несколько минут. Еще вообще, когда Галит говорит, ну, конечно, вы возьмете Авраама, конечно. Авраам, его гостеприимство, это всем известно, и, так сказать, вот он там, несмотря на ситуацию только что сделанного брита, он тут же принимает гостей, вот ангелов, которых он принимает за путников, но по разным, опять-таки, по разным мнениям принимает или понимает и все равно принимает, в общем, конечно, это ваше, потому что у вас всегда полно народу, полно гостей, полно друзей, и сука, вот сейчас мы уже, скажем, построили две суки. Вот, а, скажем, мой муж слышал от рава Йоэля Шварца такое объяснение, что в суке достаточно, чтобы было три стены. Четвертая стена не обязательно. Почему? Потому что в этот вход, там, где может быть четвертая стена, конечно, с дверью, нет проблемы, но может ее и не быть, и сука останется кошерной и будет кошерной, потому что это вход для гостей. И не только для того, что мы говорим сейчас у шпизин, а для гостей из плоти, из крови, друзей, соседей, знакомых, незнакомых. Это вот такая возможность принять много людей, накормить, поговорить, дать ощущение тепла. И, значит, вот Галит мне говорит, понятно, что вы возьмете Авраама. Вот. Но я подумала, знаете, что история, которая произошла у Авраама с Лотом, как раз она говорит о том, что даже в ситуации приема гостей немножечко надо быть осторожным. Вы помните, что Лот – это племянник Авраама, который на какой-то, даже похож внешне очень на Авраама. Вот. И в какой-то период жизни их пути разошлись. Ну, техническая такая вещь, скажем. Техническая вещь. Стада разрослись, они были очень богатыми людьми. Разрослись стада, пастухи там передрались между собой. Там мои будут пастись, нет, мои будут пастись и все такое прочее. И Авраам предложил Лоту, говорит, давай ты выбирай, куда идти, в какую идти сторону, а я пойду в другую сторону. И давай мы будем, все будет хорошо, и отношения будут хорошие, и все. Но только и отношения, да, сохранились, несмотря на то, что Лот выбрал себе замечательный там плодородный такой мегаполис, очень симпатичный, который впоследствии стал называться страшным словом «Сдом». Вот, но тогда это было еще все непонятно. Авраам ушел в другую сторону. При этом, когда Лот попал в неприятность, он пришел и ему помог, и все. То есть родственные отношения сохранялись. Но гостеприимство, гостеприимству рознь. И вот это тоже надо как-то ощутить. Да, Авраам сидел у входа в шатер и звал гостей, и бегал, и приносил им там мыть ноги, и приносил им... С какой целью? С целью как можно больше людей привлечь к той истине, которую он уже постиг. Понятно, и путников накормить хорошо, и дать жаждущему выпить воды, это тоже очень хорошо, но есть еще какая-то сверхцель. А ситуация с Лотом, когда к Лоту, он тоже был очень гостеприимный, просто так гостеприимство, это не, понимаете, есть очень много народов, которые славятся своим гостеприимством. И гостеприимство через знак равенства, всеядность, скажем так. И когда Лот оказался в такой ситуации, когда, помните, да, там с дом погряз, там по страшному разврате и так далее, Всевышний решил закончить с этой неприятной ситуацией и послал ангелов проверить. Потому что Авраам был добрый человек. По своей сути он был очень добрый человек. То есть то, что у нас называется с хорошими медот, с хорошими качествами души. И Авраам его просил, ну что ты, а если там есть там 30 праведников, а если 20? И Всевышний решил на самом деле. Он послал туда... Ну, ангелов под видом людей, они пришли к Лоту. И вот гипертрофированное какое-то странное чувство гостеприимства. Лот, развратный сдом, требовал выдачи гостей, новенькое что-то новенькое, интересное, непознанное. Скорей дай, мы их познаем, то есть в том смысле, в котором это понималось с домом. И вдруг Лот говорит, вот возьмите моих дочерей лучше возьмите моих дочерей, вот девственниц и так далее, но только вот мое гостеприимство не дает, так сказать, мне возможности выдать вам гостей. В общем, какая-то ненормальная, гипертрофированная вот эта меда гостеприимства, это не то, что должно быть. И когда я сейчас вижу, есть это в Керуве, есть такой перекос, и я говорю достаточно, я надеюсь, авторитетно, потому что я очень много в этом нахожусь. Когда люди распространяют свое влияние на гостей, на других, на чужих и так далее, и теряют свои собственные семьи, так как приглашают разных людей, и разные люди по-разному влияют на их детей, и тоже есть такая опасность всегда. В общем, мы из всего учимся, И из этого тоже, наверное, мы можем учиться. Гостеприимство рознь. И если мы за гостеприимство Авраама, то еврейская традиция говорит о том, что мы против гостеприимства такого, которое было у Лота. Я вот вижу просто, что уже 31 минута, поэтому я боюсь дальше продолжать. Я хотела бы, конечно, еще раз укрепить нас в том, чтобы мы брали такие замечательные черты, которые были у нашего праотца Авраама. Вот, и в своей жизни, в обыденной, вот в такой нашей каждодневной, в наших заботах, в наших сводках новостей и так далее, всегда есть чему поучиться у нашего праотца Авраама. И мы ждем Суккота и ждем первого дня, когда придет он и приведет с собой всех остальных наших гостей. И очень хорошо, когда будут сидеть еще гости из плоти и крови, когда будут гости с такой сильной духовной подпиткой.
Амин. Спасибо. Большое спасибо, Рабанит. Было здорово, замечательно.
На здоровье. Счастливо.
Спасибо.
Счастливо, всего хорошего.
Я хочу только единственное сказать, что действительно вот шатер, который есть у Вики, вот их сука, я вам хочу, я уже это говорила, когда вот шел спор денег, Но я хочу рассказать вам, что когда мы жили не в Израиле и приезжали на почти каждый Суккот в Израиль, мы останавливались в Рифе. Так вот, в Сукке...
А когда они живут в Хайфе, они не могут до нас доехать.
Это правда, надо постараться.
У нас уже две Сукки, у нас одна Сукка. Это ресторан, вторая Сукка у нас уже спальня. Так что...
Ну, вот рестораном, наверное, мы воспользуемся, постараемся. Уже не можем себя отказать.
Можете спальней тоже.
Вот, но, в общем, в Сукке было столько спало людей, что там, если ты вставал, то когда ты возвращался, уже твое место кто-то занимал, надо было новое искать.
Вот. Ну да, это были, когда были молодые, сейчас уже с удобствами, сейчас уже мы так, это по молодости, а сейчас уже кровати, уже все так.
Причем со всего света съезжались люди, мы сидели за столом, и там были, вот мы были в Шотландии, там еще из Америки, оттуда. Откуда только нет. Вот.
Давайте, приезжайте, мы готовы.
Спасибо.
Мы готовы.
Кто хочет.
Да, давайте, приезжайте. Нет, я говорю всем и слушателям тоже, пожалуйста. Мы готовы. Мы к Суккоту так сразу я много-много всего там стараюсь наготовить. Все в морозилке, в крайнем случае всегда есть малавах, сосиски и так далее. Так что все нормально. Приезжайте. Счастливо.
Спасибо. Хаг самеах, шаббат шалом.
Хаг самеах, шаббат шалом. Будьте здоровы все. Да, вот Ципора уже появилась.
Звони Ципора, мы рады вас приветствовать.
Да.
Рабани Ципора, добрый день.
Здравствуйте все. Здравствуйте, Рика, хоть да, здесь на секунду вас увидела.
Да, здравствуйте, Рабани. Я тоже вернулась, чтобы вас увидеть. Да. Да, хаг самеах и хорошего года.
Хаг самеах, да, всем хорошего года. До свидания.
Счастливо.
Как я обожаю наши марафоны, потому что так вот так тепло, и все мы как вот объединяемся, как под одной крышей. Так классно.
Окей, так вот я и хотела начать свою часть. С большого спасибо, Рабанит Ити, и спасибо, Галит. Вы каждый год умудряетесь найти какой-нибудь новый креативный способ отметить праздник немножко по-другому. И здесь я должна сделать немножко личное вступление к тому, о чем я буду говорить. Значит, когда Галит мне сказала, что идея заключается в том, чтобы поговорить о ком-то из ушпизин, моя первая реакция была, что мне все равно, про кого говорить, потому что великие праотцы нашего народа. Непременно есть много материала актуального и так далее. Так вот, в тот момент, что я сказала, что мне все равно, вон сидит свидетельница, я вдруг сказала: не-не-не, я знаю, что я хочу говорить про Ицхака. А почему я сказала, что я хочу говорить про Ицхака? Потому что я перед глазами увидела и буквально услышала голос своего папы Зихроно Левраха, Реборуха Купермана, от которого я когда-то услышала то, о чем я сейчас буду говорить. И я надеюсь, что эта наша коротенькая встреча будет лейлой нишмату. Значит, в свое время я помню, что я была еще молоденькой девушкой, это было давно, но правда. Так, и я когда-то папе сказала, что вот когда читаешь про наших праотцов, Авраама Авину — это личность, так? сколько он делает, сколько он творит. Якова Вину тоже очень интересная личность, человек, который столько перенес. На их фоне Ицхак выглядит настолько пассивным, настолько человеком, с которым что-то делает, Авраам его приносит в жертву, слава Богу, это жертвоприношение не состоялось. Ривка, Элиезер ему привозит жену, Ривка выбивает у него благословение для Якова. Короче, для праотца он выглядит очень пассивным. И мама моя, Зирона Алиграха, ко мне присоединилась. А папа улыбнулся и сказал, ну раз так, дорогие женщины, давайте я вас поучу Талмуду. И от него я первый раз услышала историю из Талмуда, Масехет Шаббат, лист Пейхет, 88-й, так, и с этой историей я и хочу поделиться сегодня с публикой, а потом поговорить о ее смысле. Есть пасук в книге Ишаяу, который я сейчас же нам зачитаю. Значит, 63-й перек в Ишаяу, 16-й пасук. «Ведь ты отец наш, ибо Авраам не знает нас, и Исраил не признает нас. Ты, Господь, отец наш, избавитель наш от века имя твое». И возникает вопрос, почему в этом пасуке упоминаются только Авраам и Исраил, это Яков, а вообще ничего не говорится про Ицхака. И вот отсюда и начинается гмара, которую я хочу нам прочитать. Сказал Раби Шмуэл, сын Нахмани, от имени Раби Йонатана, как объяснить этот пасук. И толкование таково. В будущем скажет Всевышний Авраам, сыновья твои грешили мне. Скажет Авраам ему, раз так, властитель мира, сотри их за их грехи для освящения имени твоего. То есть, когда человек, когда Всевышний судит грешника, так прославляется его в мире имя в мире. Но Всевышний был недоволен этим ответом и сказал, пойду к Якову, что у которого был царь Гидулбаним, то есть он много настрадался, когда он растил своих сыновей. Может быть, он сможет просить милость для своих сыновей. Обратился Всевышний к Якову, твои сыновья грешили передо мной. Ответил ему Яков ответом Авраама, Рибоно шел Олам, властитель мира, пусть сотрутся они за свои грехи для освящения имени твоего. Сказал Всевышний, нету ни с кем разговаривать, ни с стариками, ни с молодыми, ни прадед Авраам и ни внук Яков не умеют защитить еврейский народ. Поэтому обращусь к Ицхаку и сказал Ицхаку, твои сыновья грешили передо мной. Ответил ему Ицхак. Рибоно шел Олам, мои сыновья, не твои сыновья. Когда они сказали перед тобой наасе внишма, то есть когда они приняли Тору, ты назвал их мой первенец. И сейчас ты говоришь, что они мои сыновья, а не твои сыновья. И даже если они мои сыновья, сколько они грешили? Сколько вообще живет человек? 70 лет? Сбрось первые 20, потому что за это, эти годы человека не наказывают. Остались 50. Теперь сбрось 50, половину на ночи, когда люди спят и отдыхают. Осталось 25. Из этих 25 сбрось 12,5 лет на еду, молитву и все человеческие нужды. Вот что это отнимает примерно половину дня. Остались только 12,5 лет, в которые человек может грешить. Если ты готов терпеть это все и возьмешь на себя грехи за эти 12,5 лет, так как и ты их отец, все хорошо. А если нет, давай поделимся. Половина мне, половина тебе. И каждый из нас возьмет на себя ответственность за грехи, за половину. Но если ты скажешь, что все грехи на мне, и ты не готов их освободить от наказания, так я уже один раз готов был принести свою душу в жертву, буду я служить искупительной жертвой за сынов Израиля. Когда услышал еврейский народ, как Ицхак защищает их, открыли рот и сказали вот этот пасук: потому что ты, Ицхак, отец наш, сказал им Ицхак, когда вы вместо того, чтобы прославлять меня, прославляете Всевышнего. И подняли они глаза к небу и сказали: ты, Всевышний, наш Спаситель, всегда было это имя твое. И так можно понять нашу историю. Так вот, то, о чем мы будем сейчас говорить, почему из наших трех праотцов именно Ицхак и оказался адвокатом еврейского народа, именно он взял на себя защиту. Теперь мы с вами знаем, что написано, что Авраам олицетворяет Мидата Хесед. Хесед – это желание отдавать, делать для других, а Ицхак – это Мидата Дин, качество справедливого суда. Так вот, казалось бы, что именно Авраам Авину должен был быть защитником еврейского народа. Но то, что хотел Всевышний, потому он и обращается к Ицхаку, чтобы Ицхак говорил от Мидат Адин, от имени справедливого суда, и там была бы найдена защита еврейскому народу, не как милость к нему, а что так должно быть по суду. И давайте поймем. Вообще с Ицхаком странно. Ицхак вроде, как я повторяю, олицетворяет Мидат Адин. То есть вроде это должен быть самый хмурый и сердитый из наших трех праотцов. Так вот, у него интересное имя. Ицхак будет от слова «цхок», будет смеяться. И говорят наши толкователи, что на свете не было ни одного человека, который был бы веселее Ицхака, потому что так как он трепетал перед Всевышним и испытывал страх только перед Всевышним, он больше ничего не боялся, и ничего на свете его не расстраивало, потому что все, что должно прийти от руки Всевышнего, это естественно и нормально, и так и должно быть. А больше никто на свете не может ему сделать ничего плохого. Поэтому он и был самым веселым и самым счастливым человеком на свете. И вот это мы должны понять, что же такое дин. Потому что с точки зрения еврейского мировоззрения справедливый суд – это суд, который учитывает все, что только может пойти на пользу обвиняемому. То есть, когда Всевышний судит человека, в учет принимаются его заслуги, его слабости характера, страдания окружающих от того, что с этим человеком может случиться что-то плохое. То есть настоящий суд должен вглядеться в глубину вещей. И вот Ицхак Авину и должен был показать, что он тот, кто может защитить еврейский народ. Рав Яков Каменецкий, Зехар Цадик Левраха, говорил, что каждый из наших праотцов испытывался в том качестве, которое они олицетворяют. То есть, когда человек делает что-то, что совпадает с его душевными наклонностями, не всегда понятно, или он это делает, потому что это его душевная наклонность, или потому что от него этого ожидает Всевышний. То есть, Аврааму пришлось, так как его качество хесед, пришлось изгнать из дома Ишмаэла, потому что глубокий хесед был в том, чтобы защитить будущий еврейский народ от его дурного влияния. Но душа Авраама к этому не лежала. Он делает это, потому что это приказ Всевышнего. Якова Вину, про которого мы говорим, что его мида это эмет, истина, должен обмануть своего отца с брахот, потому что именно этим и проявляется глубокая истина, то есть он окажется тем, кто получит духовное благословение для еврейского народа. Ицхак Авину должен был доказать, что он понимает, что такое глубина суда. И поэтому он произносит всю эту речь в защиту еврейского народа и выстаивает в этом испытание. Но Магарал в книге «Нецах Исраэл» приводит еще более глубокое объяснение. И оно заключается именно в том, с чего Ицхак начал свою защитную речь. То есть, что Всевышний, он отец еврейского народа. И когда отец наказывает своих детей или судит своих детей, остается настолько глубокая связь, которую никакой грех не может нарушить и разрушить. Отец даже когда он показывает, что он смотрит на своих сыновей со всей строгостью, в душе его есть великая любовь к детям. И поэтому связь еврейского народа с Всевышним не может быть разрушена даже грехами еврейского народа, потому что это глубинная связь между отцом и сыновьями. И так как я уже говорила о своем отце, то я лично в моем отце, то я хочу рассказать историю, которая мне что-то дала на всю жизнь. Мы уже, правда, после Йом-Кипура, но я когда была девочкой, я по сегодняшний день очень упрямая, но тогда я была просто упрямая, как осел. Так вот, значит, папа хотел, чтобы в эрев Йом-Кипур мы поехали навестить дедушку и бабушку и сказать им гмар хатима това и получить от них браху. И я сказала папе, поезжай с младшими братьями, а я хочу помыть полы к празднику, я вас догоню там. Папа мне говорит, послушайте, не оставите полы, так ничего не случится. Значит, если ты сейчас не выйдешь, ты пропустишь их благословение перед Йом-Кипуром. Я отвечаю, я успею все. И папа очень рассердился и говорит мне, знай, я тебе это говорю. Если ты туда не приедешь, я тебе это просто не прощу. Ну, с такими упрямицами, как я, никогда не стоило так разговаривать. И, естественно, я осталась мыть пол. Но я тогда была молодая, я повторяю, я еще замуж не вышла. И мыть пол это не было проектом. То есть я закончила с полом за 20 с чем-то минут. И выехала следующим автобусом и приехала следом за ним. Папа меня увидел, улыбнулся, все хорошо. Мы вернулись домой. И когда он благословлял нас перед Йом-Кипуром, так, я не выдержала и сказала ему, я говорю, папа, ну как можно было мне в эрев Йом-Кипур сказать, я тебе не прощу? Я ж не хотела сделать что-то плохое. Я хотела, чтобы дома было чисто на праздник. И папа мне ответил. И этот ответ я ношу с собой всю жизнь. Он мне сказал, слушай, я хочу тебя научить чему-то. Когда... Женщины, я извиняюсь, я закрою окно, это просто немыслимо, этот шум. Прошу прощения, но это наша иерусалимская действительность. Так вот, возвращаюсь к вам. Значит, папа мне сказал, послушай и запомни на всю жизнь. Когда отец говорит, я не прощаю за что-то, он простил в ту самую секунду, что он это говорит. Так вот, с тех пор, перед каждым Йом-Кипуром, я себе напоминаю, что наш отец, тот, кому нас послал, Ицхак Авину, прощает нам в ту секунду, что он говорит, что прощение нам не положено. И что когда мы молимся, он ждет нас с распростертыми объятиями. И теперь мы переходим в праздник, когда Всевышний приглашает нас к себе на целую неделю. И будем там помнить, на этом празднике, как Всевышний нас любит. И Ицхак Авину, он тот, который пришел нам напомнить, когда мы боимся суда Всевышнего, и у людей ощущение, вот наступает Новый год, кто знает, что будет, Всевышний с нами со всей своей любовью.
Аминь, Рабанит Цепора, спасибо за такие слова поддержки, мужества, любви, здорово. Большое спасибо.
То желаю всем счастливого праздника. И я к себе в гости не зову, так как мы уже последние годы едем к своим детям на праздники. Но поздравляю всех. И дай Бог, чтобы мы все сидели и наслаждались праздником, каждый в своей суке, когда мы все знаем, что это и есть сука Всевышнего.
Аминь. Спасибо.
Всего хорошего всем.
Спасибо большое. Шаббат шалом и как саме.
И вам также спасибо огромное за приглашение участвовать в этом марафоне. До свидания.
Нам большая честь, что вы с нами, что вы согласились, всегда соглашаетесь и участвуете. Без вас
по-моему, я крайне редко отказываюсь.
Это правда, мы очень это ценим.
Всего хорошего, да, всем и до свидания.
Всего хорошего. Да, у нас пока нет рабанита Эстер. Сейчас, минуту на минуту она подключится и будет с нами. Рабанит Эстер, если вдруг я вас не нахожу, поднимите, пожалуйста, руку. Если вы уже с нами. О, все, рабанит Эстер с нами. Все, 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 я просто ее не нашла. Все. Так, рабанит Эстер подключается, а все приглашаю пока налить себе чай, кофе, кто что любит, и быть с нами, продолжать наш марафон. Я хочу сказать, что вторая часть марафона у нас будет в следующий четверг, уже непосредственно в четверг. Поэтому мы так рассчитали, чтобы мы так рассчитали наших гостей, чтобы...
Шалом, вот... у меня не получается видео подключить. Я пытаюсь, но мне не удается.
Все, сейчас дорогая. У вас получится. Все, 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 уже все подключено. Сейчас ему просто надо тоже подумать.
О, класс. Шалом, здрасте. Я тут прячусь от строительства суки, так что... Там шумно и весело. Шалом, здравствуйте.
Шалом, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие
дамы. Спасибо, что вы согласились прийти к нам, это очень ценно.
Я, как вы знаете, если только у меня был... Сегодня просто из-за строительства суки какая-то семья не могла в это время приехать. Я сразу, с радостью, с большой, чтобы с вами встретиться. Для меня это большой кого-то. Для меня это очень, очень, очень трепетно к вашему уроку. Единственное, что, Ита, я очень надеюсь на ваши вопросы, потому что и на ваше, эхвен, как сказать, на ваше направление, потому что я тут попыталась немножко подумать, как можно уместить Якова. Знаете, есть такая замечательная книжка «Ишей Танах». Это как энциклопедия такая, где только очень-очень-очень коротко, только начало Перушим и только на уровне Талмуда и Мидрашим, где что есть про людей, которые упоминаются в Танахе, про Якова около... Боже мой, про Якова около там 10 страниц. То есть обычно про людей, не знаю, 5 строчек, 6 строчек, 2 строчки. Про Якова около 10 страниц. То только тем. Поэтому я очень надеюсь на как бы на то, что вы меня направите, что вам кажется более релевантным и интересным, чтобы ну, мы в эти полчаса что-то успели.
Вы хотите начать?
Спасибо. Ой, мне комплименты пишут. Да, я постаралась, я платье любимое дело, да. Спасибо.
Да, вы в гармонии, и обивка кресла, и ваша кофточка, и картина за вами, все очень вау.
Ой, там точно не видно, там картина тоже моя любимая, но тут лампа мешает, не видно. Это, ой, ладно, про Якову урок я бы вам рассказала. Эта картина такая, история прикольная. Но...
Это то, что ваш муж нарисовал, когда были...
Да, вы
рассказывали?
Это первое, да. Ее не видно.
Нет,
это покажите первое. Нам. Их несколько, но это была первая. И он ее повесил, она огромная, он мне повесил ее просто напротив кровати. Да, это, да. Одна из них. Это моя любимая из них. Да.
Рабанит Эстер, вы хотите сами начать, потом мы подключимся с женщинами, или вы хотите...
Окей, давайте. А, книга называется, насколько я знаю, нет перевода на русский, называется «Ишей Танах». Это классический и лучшая типа энциклопедия по источникам на уровне вот, Танаим, Амураим, вот, ну вот Решуним там уже нет, Геоним тоже нет, то есть вот совсем... Та часть источников по поводу всех, кто упомянут в Танахе, замечательная, совершенно замечательная книга, вот энциклопедическая абсолютно, по Алифбет, прекрасная. Я последние 30 лет я без нее не готовлю ни одного урока по ком-то, кто связан с Танахом. То есть как бы это как базис, а потом уже можно дальше. Окей, тогда вопрос. Давайте я начну.
Ладно, я уже приготовила вопрос.
Давайте.
Хорошо, тогда у меня два вопроса. Первый вопрос. Что для вас лично Яков Авину? Да? Все-таки это символизирует такое очень мужское начало. А как вы, как женщина, что вы черпаете из его личности, из его судьбы, из его отношений с внешним миром? Да, потому что он такой кладезь мудрости в отношениях с внешним миром. И второй вопрос Яков в отношении с Ицхаком, который никогда не выезжал из Святой Земли, что называется Сваный Дудин, да, он очень много пережил в своей жизни, испытался и бежал и так далее, да, и что мы в нашей ситуации, люди, которые сейчас находятся в такой ситуации, непростой, связанной с ситуацией в мире, как они могут почерпнуть из его жизни, из его философии жизни, что-то, какие-то силы для себя в сегодняшней нашей...
Спасибо, Рабанит. Замечательный вопрос вообще. Тут замечательная Рабанит Анна Глукова поднимает руку. Может...
Вы хотите сейчас услышать мне вопрос, да? Анна, пожалуйста.
Доброе утро, спасибо большое. Я начну с вопроса, который, может быть, так сказать, немножко негативный в том смысле, но меня он всегда занимает, про нашего праотца Якова, поскольку он один из трех праотцов, мы, как евреи, должны мечтать, чтобы наши поступки стали такие же, как поступки Авраама, Ицхака и Якова. Но вот мне непонятно, когда Яков встретился с фараоном, почему он ему жаловался, как бы вот на свою тяжелую жизнь, ведь это же вроде бы так на поверхности кажется нехорошо жаловаться, тем более какому-то, да, вот такой вопрос, извиняюсь.
Класс. Знаете, дамы, вот три вопроса, которые прозвучали. Единственное, что... Анечка, спасибо большое, замечательный вопрос. Я хочу это присоединить к тому, что сказала Рабанит Ита. А сейчас я вам скажу, из какого места. Давайте начнем. Кроме одной маленькой точки, Рабанит спросила, как я как женщина. Мне кажется, что я к Якову больше присоединяюсь как человек, как еврей. Ну, мне кажется, что мое присоединение к Якову, оно больше... Хотя я вот сейчас прям задумалась. У меня всегда было ощущение, что мое присоединение к Якову, оно больше из места моего еврейского, а не именно гендерного, не именно... пола. Хотя я вот сейчас начала об этом думать, может, мы к концу урока я себя в этом смысле лучше пойму, возможно. Я, чтобы ответить на то, что вы спросили, хочу начать с своего вопроса, который я понимаю, что его необходимо задать. Вот, смотрите, вы уже говорили, у нас ушпизин. да, ушпизин – это наши великие гости, которых мы приглашаем в суку. И вы уже говорили про Авраама, Ицхака, и вот сейчас мы говорим про Якова. Вот у меня вопрос. Вы когда говорили про Авраама, и в этом плюс маленьких уроков, в этом плюс маленьких уроков, что нужно говорить концептуально. Вот когда вы говорили про Авраама, Авраам – это про что? Авраам – он про что? Вот чем главным он занимался всю свою жизнь? Ицхак – он про что? Вот чем главным он занимался свою жизнь? Как вы понимаете, то, что меня интересует, это Яков – он про что? Потому что вопрос Рабанититы и вопрос Ани, они абсолютно настолько из вот этой темы, что ну, невозможно про нее не сказать. И вот, ну, как... я просто пример приведу. Например, Авраам. Я, извините, что я, если бы у нас было там полтора часа, я вас просил написать, и мы бы пообщались, было бы здорово. Но из-за того, что время мало, я сейчас быстренько так кину. Да? Вот Авраам, он, например, про то, чтобы люди познакомились с тем, что есть Всевышний. Это была тема жизни Авраама. Да, ну я уверена, что вы об этом, это, вы не могли это не потрогать, когда вы трогали Авраама. Извините за трогали. Да. Вы хотели что-то сказать, Рванита? Нет? Нет. Например, Ицхак, он про то, где человеку, уже осознавшему, что есть Всевышний. Авраам, он привел в мир осознание, что есть Всевышний, что люди осознали, что есть Всевышний. Ицхак, знаете, он в ней очень мало написано. В отличие от Авраама и Якова, Ицхак, он один из тех, про кого мало написано. В принципе, очень мало, про него в Торе написано мало. Но зато про него написано, как он все время копает Бейрот, например. Да? Он все время копает источники. Ну, я не знаю, в какую сторону вы пошли и кто преподавал эту тему, но скорее, ну, с точки зрения, скажем, Мидраша, Ицхак, он про то, что вот человек, осознавший, что есть Всевышний, какая у человека личная связь со святостью, где человек находит свои источники, где человек находит свои источники чистых вод. Честное, да, честность и тмимут, это вот отсюда. Это другими словами то же самое. Как человек, осознавший, что есть Всевышний, может прожить свою жизнь абсолютно честно относительно вот этого совершенного осознания, что есть Всевышний. В этом смысле потрясающе, что мы с вами встречаемся буквально дня не прошло от Йом-Кипура, когда мы, наверное, все смогли немножечко больше прикоснуться к своей правде относительно вот себя и Бога, да, себя и вот действительно Его. И вот это то, чем занимался Ицхак всю жизнь, то, что он принес в этот мир. Вот эта вот честность относительно вот этого абсолютно главного знания в жизни, что есть Он, и я живу относительно Него. Чем занимается Яков? Ну, давайте хотя бы пару идей. Чем занимается Яков? Про что Яков? Вот одна, вот так же коротко, одна концепция, одна мысль. Про что Яков?
Вы спрашиваете, серьезно?
Да, это вопрос. Давайте.
Я думаю, что как свою внутреннюю правду соотносить с действительностью внешнего мира, который все время человека мятберет, как это сказать.
Замечательно. Замечательно. Выбор написали. Замечательно. Есть еще, давайте еще дам полминуты еще идеи. Вот подумайте про все, что он делал. Что Тора описывает его тяжелый труд. Тора описывает, чем он там занимался в основном всю жизнь. Сначала вот эти вот овцы, потом это богатство, потом рождение детей, совершенно другое количество рожденных детей, совершенно другая судьба у этих детей.
Потому что правда, она не та правда, которую ты думаешь, что она идеальная.
Семья, смирение, все, что вы пишете замечательно, вообще не то. Все, что совершенно замечательно, не то. Да, я, извините, только потому, что мало времени.
Я люблю ваши вопросы, всегда не то.
Не дай бог, очень часто то, кстати. У меня вот был прошлый урок, там женщины потрясающие, вообще все было вообще туда. Сегодня вот все прекрасно. Поиски между правдой, уже это все-таки я, или это все-таки больше про Ицхак. А Яков Авину про строение еврейского народа. Все, что делает Яков всю жизнь, он строит еврейский народ. Авраам не строит еврейский народ. Со всем огромным уважением к Аврааму он занимается другим, поэтому у него есть два сына, Ицхак и Ишмаэль. У него их только два, и у него один из его, и 50% его детей Ишмаэль. Ну, если не считать остальных детей от Ктуры, тогда вообще история другая. Окей? То есть он рождает возможность еврейского народа, но еще его не строит. Понимаете, да? Ицхак, понятно, Исав, Яков Авину, все, что он делает, Вот Масе, а вот Симан Рабаним, как говорит Рамбан, что мы можем из авот учиться, что они прокладывают пути, из которых можно понимать, как бы они как лыжню прокладывают, по которой еврейский народ потом пройдет. Они получали, как Рамбан объясняет, что они получали такое пророчество, которое они должны были привязать к реальности. Маасе, а вот Симан Лебаним. Они должны были через Маасе, через действие, привязать пророчество к миру действия. Они же были величайшими пророками. Чтобы их потомки пошли именно вот по этой дороге. У Авраама все эти пророчества, они относятся к отношению, что Бог, вот отношение человек к Богу. У Ицхака к строительству человека, у Якова к строительству еврейского народа. Поэтому ему необходимо, чтобы еврейский народ, например, у Ицхака была теория, что еврейский народ может заниматься только духовными вещами, а деньги можно отдать Исаву, деньги можно дать Европе, Америке. А Ривка говорит, ни в коем случае, тогда евреев не останется. Евреи обязаны быть богатыми, евреи обязаны быть при деньгах. Яков вкладывает кусок жизни быть богатым, быть при деньгах, потому что он делает Симан Ламсрей. Яков рождает евреев, каждое колено – это вид еврея, это вид дороги, по которой может идти еврей. Не просто так потом Ямсуф откроется на 12. И в каждой параше про Якова, мы сейчас не успеем про все, в каждой параше про Якова есть какая-то история про камень, про Эвен. У него всегда есть история про Эвен. Потому что Ам-Исраэль в Мидраше, одно из, как Ам-Исраэль в Мидраше называется, это всегда Эвен. Эвен ше еш лауфхин, Эвен ше эйн лауфхин, Эвен эпина. Я могу сейчас 20 мидрашим привести. Но главное в слове Эвен, это там два слова. Ав-бен. Это вот как вот в этом базисном материале, из которого все строится, из которого строится здание чего-то, на самом деле находится передача от отца к сыну, находится историческая передача. Ав-бен. Эвен, два слова. Ав-бен. Да? Теперь, поэтому, например, да, то, что Рабанит, Рабанит, это, вот, напомните второй вопрос, пожалуйста, который вы сказали, а то меня так понесло, Остапа.
Второй вопрос, это что Яков очень много, он был и изгоняем, и приезжал, и все, он не находил да, себе места.
Отвечать надо или уже понятно?
Нет,
ответить. Ицхак Авину строит отношения Бог-человек. Там не, да, он строит отношения между вот эта правда, абсолютная душа, святость и правда в отношениях человека и Бога. Там человек должен находиться в максимально святом месте. Там человек не может вообще выйти из Эрец Исраэль. Яков Авину строит дороги для реальной истории еврейского народа. Реальная история еврейского народа строится в том, что да, да, наша история строится тоже в том, чтобы быть за границей, быть в разных ситуациях, быть в трудных ситуациях. И выбираться из этих ситуаций и знать, что есть свое место, и знать, что есть своя семья, и семья – это главное. Яков Авину умер в Египте, Яков Авину умер не в Эрец Исраэль. Потому что есть разные ситуации. Главное – сохранение еврейского народа, главное – сохранение жизни, главное – сохранение семьи. Даже если ради этого уходим в Галут. Мы уходим в Галут, зная, что это временно. И Яков проложил эти дорожки. И вся его семья, и вся история его семьи работает вот на этом. Поэтому Рахель Мивакаль Бане, поэтому Рахель похоронен на дороге, чтобы вымаливать тех детей, которым Яков прокладывает здоровые дорожки, тоже уйти из Израиля и тоже переживать разные исторические трагедии и разные исторические трудности, которые будут у еврейского народа и заставят его идти по свету. Потому что у нас есть разная работа в разных частях света. Наша работа, она не только в Эрец Исраэль. Если бы вся наша работа была, как у Якова, мы бы никто, мы бы все родились в Эрец Исраэль и никто бы никогда из Эрец Исраэль не вышел. Но
что
так как наша...
Простите.
Да-да-да.
Что могут люди подчеркнуть сейчас, находясь в такой ситуации, в катаклизме, в личных и государственных, что они могут подчеркнуть сейчас?
Во-первых, мне кажется, что то, что показывает жизнь Якова, что в Галуте есть некая нормативность. Это может быть. Это не то, что этого никогда не было. К сожалению, если мы оглядываемся на историю еврейского народа, лучше, легче сказать, что не было поколения. Не было ни одного поколения. которая не пережила бы голод, которая не пережила бы опять изгнание, которая не пережила бы опять уход из своей страны, переход, переезд из земли в земли, из страны в страну, опять выкорчевывать себя с корнями и всаживать себя на новую почву. И это очень важное знание. Потому что если ощущение абсолютной трагедии, Господи, мои дети, деды, внуки, деды, прадеды, пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра, все поколения сидели вот тут, и у всех была спокойная жизнь, и только мне вот так, да как это выжить? А когда ты знаешь, что это часть истории твоего народа, и эти дороги уже проложены, ты не идешь по болоту, в котором ты первый идешь, и ты должен эту дорогу проложить. Тебе исторически величайшие пророки проложили эту дорогу, как реагировать на реальность, тут включая переезжать из земли в землю, из страны в страну. Если это нужно для спасения жизни, если нужно для спасения семьи, если это нужно для спасения будущего. Все, что делает Яков, он спасает будущее, он строит будущее. Все вот эти переезды у Якова, они направлены, то есть его мысль была так лучше для будущего моего народа. Так мой народ выживет, так мой народ построится. И если ты это делаешь, ужасно, то, что происходит сейчас, это уж, конечно, не разговор на 15 минут, люди переживают очень-очень тяжелую посттравму. Я про это все время говорю, потому что это очень важно осознать. Люди переживают очень тяжелую посттравму. Посттравма, вообще понятие кризиса, это что жизнь была вот такая, потом что-то происходит, и она уже не будет вот такая. Она может быть вот такая, может, в итоге даже понравится, неважно, но она закончилась. Теперь у нас есть такая интересность, я два слова про психологию, надеюсь, я очень быстренько, что все дети, в Израиле такой закон, что все дети, которые приезжают с родителями Улим, в принципе, имеют право на психологическую помощь, потому что предполагается, что у любого ребенка будет посттравма. Спрашивают, почему у родителей не будет посттравма, родитель тоже переезд пережил. Объяснение, потому что родители, они думали, планировали, делали выбор. И в конце концов делали то, что они хотели. И даже если им трудно, то, что это был их выбор, у них было время приготовиться. Они делали то, что они хотели, когда они хотели. На самом деле очень сильно, это очень большое отличие. У них не травма, у них трудность. Трудность нормально, трудности не справляются. Ребенок, которого родители взяли и перевезли с места на место, а у него там друзья, у него там школа, у него там жизнь, вообще не собирался. Может, его даже родители один раз спросили, ну что, хочешь поедем в Израиль? А в его голове это, ну, в Тиюль. Ну, погулять, ну, в путешествие, чего нет? И то, что на него свалилось, что без его желания, он не подготовился. Ему абсолютно изменили жизнь, всегда делают посттравму. Вот все родители, которые сейчас переезжают из Украины, из России, неважно, находят, зато намного лучше могут понять своих детей. Находятся вот совершенно в этой ситуации посттравматичной, когда вот это ощущение, что я не выбирал, я не хотел, так случилось, мне пришлось, это очень посттравматичное переживание. Во-первых, нужно об этом знать, нужно с этим работать, посмотреть, куда это развивается, возможно, получить помощь. Во-вторых, это точно то, что переживал Яков. Яков не собирался уезжать из Эрец-Исраэль, его Исав хотел убить, мама сказала, бегом беги. Яков не собирался задерживаться у Лавана, он его обманул. Яков не собирался уходить в Египет, был страшный голод, была опасность для жизни, для семьи. Яков не, у него это всегда было совершенно, выражаясь современным языком, в посттравматичной ситуации. Но с точки зрения того, как объясняет Рамбан, он шел и он закладывал туда возможность, чтобы евреи могли через вот эти выходы ради спасения земли, ради того, чтобы их не было опасности для жизни и так далее, чтобы это было только на благо еврея, чтобы это было для человека только лучше, чтобы человек из этого выходил более здоровым, чтобы это все было еще одним камнем, чтобы построить еврейский народ. Например, вот эта ошибка Якова, и эта ошибка, Анна приводит ошибку Якова в разговоре с Паро. Раши говорит, что ошибка, все комментарии говорят, что ошибка. Но что он как бы пожаловался Паро, что он как бы сказал, у меня была тяжелая жизнь. Но какая у него была логика? Логика уже у него была. Один из мифаршим говорит, что... И, слушайте, если я очень быстро говорю, вы мне скажите. Я иногда, когда на меня давит время, я понимаю, что меня несет, я паузы забываю делать. Ну, я понимаю, что это некрасиво, так что вы меня останавливаете, если что. Один из мифаршим говорит на Анин вопрос, что он считал, что вот он придет сейчас в новую страну. Вот они же, ну, вы понимаете, да, если, спасибо, если Раши говорит, да, что там, помните, когда старая была проблема, что она была врач, что она сестра, потому что они все были черные, они все были такие маленькие, худенькие, эти египтяне, и большинство из них были очень дикие, малообразованные. Там была элита, но большинство были очень простой народ, такой очень некрасивый, очень малообразованный. Если вы посмотрите все изображения египтян, они все такие черные, очень маленькие, некрасивые, а рядом с ними такие белые и красивые. Белые и красивые, интересно, если вы видите на египетских фресках белые и красивые, это или боги, или очень редко так изображаются фараоны, обычно фараоны более красивые, но тоже черные, или евреи. Вот если вы найдете фреску, где явно не боги, там какую-то работу делают, при этом все вокруг голые, они как-то да, одеты, и белые, и красивые, это евреи. Куча фресок про евреев. У меня когда-то даже, я копила, я когда-то преподавала, когда шмот, у меня коллекция была таких. Ужасно интересно это. Если кому-то будет не лень покопаться, обалдеете, серьезно. Я в первый раз это увидела, просто вау. То есть они туда приходят, они явно другие, они в глазах египтян прямо очень крутые. Они по-другому воспитаны, они по-другому интеллигентны, они по-другому обеспечены. И Яков очень боялся зависти. Яков очень боялся, что, ну, грубо говоря, извините, в нашем языке антисемитизм. И у Якова была идея, что если он сразу скажет, ребят, да нечему завидовать, вообще у нас тоже куча проблем, вот тут... Ну, хотя, казалось бы, ты знаешь, что такое Всевышний. Всевышний с тобой. А нет, у тебя тоже в жизни есть проблемы. Типа, Якову казалось, что он таким образом снимет возможность антисемитизма. То есть Яков уже тогда закладывал, чтобы, к сожалению, то, что показал Всевышний, от антисемитизма деваться некуда. Не работает. Это не сработало. Но идея, идея была вот такая. А я не знаю, я вам ответила на вопрос? Аня?
То есть... Да, да, ответили. Замечательное объяснение. Спасибо большое. Спасибо. Прекрасно.
Не мое. Я боюсь говорить, кто это. Кто-то из решений. Но я вот сейчас, по-моему, клейтар, но я просто боюсь говорить, кто, когда я не посмотрела, вот точно еще раз не вспомнила. Вы понимаете, я боюсь, что у меня в голове не тот пируш, не то имя, не к тому пирушу присоединиться. Поэтому я не говорю, кто, но это написано, честное слово. Страшно. Окей, обратите внимание на все, что делает Яков, насколько это вот по этой дороге. Вот он идет, он ложится спать на этом камне. Помните первый камень в истории с Яковом на том месте, где будет Бейт-Мигдаш, где будет храм. То есть он по-настоящему строит еврейский народ, включая Иерусалим, включая храм, включая Геулу, включая все. Он приходит... Когда он знакомится с Рахель, вы помните эту историю, я хочу вам рассказать, это уже ответ на вопрос, который вы не спросили, Ита, как вы могли, а какая связь у Якова все-таки почему с Суккот? А я вам расскажу, какая связь у Якова с Суккот. Связь у Якова с Суккот такая. Кстати, если после меня кто-то есть в 30 минут, в 20-30? Нет? Потому что у меня есть немножко больше времени, если будут еще вопросы, можно еще от меня можно еще немножко времени. Я не, у меня это нет такого, что 30 минут должна бежать. Я в час должна бежать. Мидраш Раба. Ой, тут я Баруха Шем источник хорошо помню. Мидраш Раба пишет так, что почему написано, что он пришел к колодцу, колодец мы уже все знаем, там живая вода, а Тора источник, да. Источник силы, источник связи с Богом, источник всего. И туда идут три стада. Но на источнике лежит камень. И Яков поднял этот камень, и тогда все три стада смогли напиться этой живой воды. Говорит Мидраш. Это то, что написано в Параше. Это то, что написано в Торе. Да? Говорит Мидраш. Даже говорит так, что три стада это Шлушар и Галим. Это Мидраш Раба, это не... Да, это Шлушар и Галим. Это три наших великих праздника, когда поднимаются в храм. Да, то есть Песах, Шавот и, собственно, Суккот. А вот этот камень, не колодец, обратите внимание, камень, это Симхат Тора. То есть Мидраш Раба говорит такую вещь, что Симхат Тора лежит на источнике, от которого питаются все три великих Рогалим. И Яков должен поднять Симхат Тора, чтобы вода, вот эта вот живая, смогла вытечь и наполнить возможность пить от Шлушар и Галим. А вот теперь я просто обязана дать вам одну минуту, как вы понимаете этот мидраш. Это мидраш. Я вам сейчас дословно процитировала мидраш, мидраш Раба. Мой перевод, честно, точно, там просто мало слов, там негде сильно что-то не точно сказать. Ой, Рика, спасибо. Ой, спасибо большое. Спасибо. Очень-очень-очень приятно. Спасибо огромное. Дамы, есть идеи, что говорит Мидрашаба? Как понять, что это, почему Симхат Раба, Симхат Тура, это камень, да?
Если нет радости, ты не можешь получить никакое духовное изобилие, никакой духовной, и не просто радость, а радость Торы.
О, замечательно, то есть, а коль Матхиль Батура, замечательная страна, прекрасно. Видите, сейчас все правильно. Не надо. Это то, что говорят Мефаршей Мидрашаба, что Симхат Тура это источник вообще возможности получить все ашпаот. Мы знаем, каждый праздник у него есть ашпаот. Каждый праздник у него есть большое-большое влияние на человека. Все, кто по-настоящему вчера были в Йом-Кипур, все, кто постились, все, кто были в синагоге, все, кто помолились, все, кто действительно... Ну, может быть, не в синагоге, может быть, лежали, но постарались молиться. Я не знаю, все, кто по-настоящему для себя были в Йом-Кипур, то, как это Аллаха предполагает, те, кто должны были пить или есть, неважно, но то, как Аллаха это предполагает, наверняка понимают, о чем я говорю. Вот это вот действие Йом-Кипура, оно же прямо чувствуется, от него не убежишь. Но действие трех самых вот этих сильных праздников, трех самых сильных дней в году, Регалим, то, что называется, Песах, Шавуот и Суккот, можно получить только если вначале открыть источник камнем, на котором лежит Симхат Тура. Интересно, Симхат Тура это два притопа, три приглопа. Нет, мы просто танцуем, пляшем. Такой камень. Это камень, который только с помощью вот этой силы Яков Авину, что мы можем почувствовать в себе вот эту вот силу Яков Авину, что мы те, кто теперь дальше строим еврейский народ. Это мы те, кто дальше строим этот народ. Это мы те, кто дальше отвечаем за то, что он будет жить, за то, что будут дети, за то, что мы, если нужно, уйдем в другую страну, но мы сохраним эту семью, мы сохраним этот народ. Мы сохраним. Это будет живое. И это теперь мы работаем Якова Вину. Якова Вину через нас работает. Знаете, есть ужасный мидраш, который... Ну, он красивый, но он ужасный. Который говорит, что почему авот называются авот? Почему они называются отцы? Потому что у них нет никакого смысла, если не будет детей. Так же, как у самого красивого корня, самого сильного корня, нет никакого смысла, если из него не растет цветок. У самых огромных корней нет никакого смысла, если дерево срубили. Никакого смысла. Если бы не было нас, ни у Якова, ни у Ицхака, ни страшно сказать, у Авраама, не было бы смысла. Мы делаем их релевантными, мы делаем их живыми. Мы те, кто по-настоящему дает. Знаете, как Гмара говорит, что когда в Талмуде написано, там такой-то говорит, Он на самом деле говорит, потому что когда мы говорим его слова, он все еще их говорит. Когда мы продолжаем дело наших авот, они все еще живы в нас по-настоящему, не метафорически, по-настоящему. И вот когда мы делаем то, что делает Яков, мы готовимся к Геуле, мы строим наш народ, мы сохраняем наши семьи, мы заботимся о наших семьях, мы делаем все, чтобы нашим семьям было как быть евреями, как быть людьми, как быть счастливыми дальше, потом мы продолжаем жизнь Якова. Он живет по-настоящему через нас. И вот когда с этой силой мы понимаем, ну все это будет, но главная работа всего этого, это поднять вот этот камень, что Тора – это радость. Это усилие, это Оль. Это нужно сделать усилие, но это усилие, которое должно быть таким счастливым и таким радостным усилием. Вот мы постились в Йом-Кипур, а потом вдруг Ашем Уэлоким, и вот это вот чувство, что все, ты чистый, с тебя Всевышний все снял, и танцевать хочется, а есть синагоги, где начинают танцевать, и когда люди поют вот это Ашана, Башана, Абаби, Рушалаем, Абнуя, и поют, и не могут остановиться, и поют, потому что вот оно, это счастье, что все получилось, и это прямо вот ощущение счастья, вот то, что мы вчера пережили. Еще дня не прошло. Полдня назад пережили. Для того, чтобы, да, соблюдать мицвот, да, делать то, что Всевышний от нас хочет, это работа. Но это работа, в которой столько счастья. И это работа, которая освобождает такой источник, что даже три самые важные вещи, которые вообще из жизни, свобода, которая делает нас нами, народом Пейса, Шивот, получение Торы, это все Суккот, да, близость Бога, это все абсолютно невозможно без того, чтобы научиться понимать, что то, что поднять вот этот камень из Торы, это Оль, это работа, но это работа, которая такая симха, это такая радость, это такое счастье. Ну, как бы да, приходится думать не дихотомно. Приходится думать не или тяжело, или радость, а приходится думать объемно, как взрослым. Ну, вот на это мы и взрослые. Вот. Фу, я выговорила идею. Рабанитита, ну опять про Якова можно сколько угодно. Есть. Так что, пожалуйста, если есть еще какие-то вопросы, ну, по времени мы закончим, но я могу еще, если есть вопросы, я с радостью. Спасибо.
Потрясающе, большое спасибо. Вы, как всегда, это такой духовный подъем, не только объяснение. Если вы сказали, что, возвращаясь к тому, что вы сказали, что мы не идем по болоту, да, есть тут уже Яков, который проложил нам путь, да, то есть уть уже какие-то камни, на которые мы можем встать.
Прямо дороги. Прямо дороги. Маасе авот симан лебаним, это прямо дороги. Я же говорю, это прямо вот он получал пророчество, и он делал все, чтобы эти пророчества в этом мире работали наилучшим для нас способом. Чтобы прямо вот мы входим, и все. И все, кто... Я не хочу сказать, что всем, кто сейчас переживает, там, скажем, например, переезд в другую страну, им легко. Но это, но как только, ну, точно включается какая-то память предков, и ты вдруг понимаешь, что делать, и куда идти, и что-то работает такое у людей. Я уже встречалась с людьми, ну, кроме того, что я много встречалась в Израиле с беженцами, с людьми из Москвы, тоже из России, не только украинцы бегут. На самом деле, еще не только вот сейчас, когда была мобилизация. Я знаю людей, которые бежали из Москвы в самом начале от ужаса, что происходит, и что они не могли ничего делать, и что их хотели ставить тогда. Я разных людей видела. И я не хочу сказать, что им не трудно, или они, но я видела уже людей в 4 странах. Я работала уже с людьми такими в 4 странах. И понятно, что нужно работать, и нужно литкадем, но это не потерянные люди. Это люди, которые как будто действительно уже... Ну, вот они идут по какой-то дороге, они сами еще не поняли, но они уже стоят на какой-то колее. Да, извините, если я про то. Я вас перебила.
Если можно возвратиться тогда к вопросу, что такое Яков для вас, как для женщины?
Ну, вот... нахуй, да. Да, огромная ли я сейчас?
Вау.
Да, Эстер пишет, что сейчас я из России, как мне было уже 20 лет. Да, ну, знаете, дай Бог, чтобы... дай Бог, чтобы у них все хорошо получилось, именно чтобы это была Алия. Дай Бог, чтобы у этих людей получилось... Очень тяжело, когда люди чувствуют себя вынужденными уехать. Очень тяжело открыться на что-то новое. Вот эта посттравма, это ее главная проблема, что она мешает людям открыться на что-то новое, почувствовать что-то новое. Им кажется, что вот их выгнали, и у них unfinished business, вот как будто что-то не закончено, очень на них давит. А и так культура очень другая, и так можно элементарно, не дай бог, прожить в Израиле много лет, так и не поняв вообще, где ты находишься и зачем ты тут. Даже очень-очень хочется без радости, чтобы Всевышний помог тем, кто сюда приезжает, позволить себе вообще увидеть, где они оказались и чем это место особенное, и воспользоваться теми возможностями, не только физическими, которыми... Земля Израиль, конечно, она совсем не про физическое. У нас совсем-совсем неплохо физически, слава Богу. Так грех вообще жаловаться. У нас действительно... Это очень прикольная мысль о том, что все мы тут живущие, у кого есть квартира, мы все миллионеры, как минимум. Мы все в Израиле в большинстве своем миллионеры. Мы так живем, типа нас такая трудность, такая трудность. Мы действительно живем на фантастическом уровне, если вот так, по-честному. Но все равно это не про... Вот Израиль не про легкую, красивую физическую жизнь. Израиль совершенно про другое. И очень жалко людей, которые пытаются здесь найти только вот такую физически легкую жизнь. Им обычно очень грустно. Где мы были? Тут был вопрос, что можно посоветовать тем, кто остается в России. Люди, в каком смысле, что посоветовать? Ну,
Может, на что опереться в духовном плане? Где найти эмоциональную какую-то опору? Еврейскую? Внутреннюю?
Послушайте, люди, которые остаются в России, которые евреи, им очень повезло. Потому что я поняла. Если это евреи, это очень повезло. Потому что, знаете, в России ввели замечательный термин, очаровательнейший термин самопропаганда. Что при всем при том, какая огульная, огромная, сильная пропаганда идет из каждого чайника, и ты говоришь с людьми интеллигентными и понимающими, они говорят какие-то фантастические совершенно вещи, страшно слушать, потому что такая пропаганда как бы. Но нет, это не потому что такая пропаганда, а потому что есть самопропаганда. Человек психологически не может находиться на стороне неправого. Есть такой анекдот, в психологии есть такой анекдот, что если на дороге было происшествие, столкнулись две машины, чудесным способом лично ты будешь всегда в той машине, которая была права. Человеку очень тяжело находиться на стороне неправого. Поэтому психика будет искать любые возможности оправдать правительство, оправдать то, что происходит, сказать, что это на самом деле все там как угодно. Теперь, если твоя самоассоциация или твое самоопределение вот целиком связано с этим местом или с этим у кого-то, не дай бог, с правительством, я не дай бог не про это конкретно, я про любое правительство в мире, не дай бог, если человек себя с ним ассоциирует, то это люди, которые, ну люди, они стоят в сложных выборах и могут ошибаться, любое правительство, вообще любое, не дай бог себя с ним ассоциировать, пока не придет Машиах, и пока правительство не будет из дома Давида, не дай бог себя ассоциировать с любым правительством. Но вот если человек себя ассоциирует там вот именно с этой страной, именно с этим местом, или именно с этим правительством, то, конечно, очень сложно. Мы знаем, там, что вот Германия там решала по-своему, потом как из этого выбираться, Япония по-своему. Есть страны, которые этот путь прошли там в последние 100 лет, это всегда это же социология, это очень такой непростой путь. А если получается, единственное, что я бы могла посоветовать евреям, помнить, что они евреи. Единственное, что я могу посоветовать людям, помнить, что их «я» – это не быть частью обязательно вот этой системы, что есть очень большое, очень сильное внутреннее «я». Вот знаете, наши, те из нас, кто более старшего поколения, вот Рика, я надеюсь, не обидится на меня, что я так говорю, но вот люди более старшего поколения, Аня тоже, вот вы же помните, я еще помню, что люди жили при строе, при власти, в стране, с которой были абсолютно не согласны. И вот вся интеллигенция ушла на кухню. Вся интеллигенция ушла в то, что у нас есть своя компания, у нас есть своя кухня, у нас есть своя внутренняя жизнь, у нас есть книги, у нас есть вот эта вот абсолютно внутренняя жизнь, которая вообще никак с этой страной не связана. И люди смогли сохраниться порядочными, интеллигентными. Люди смогли сохраниться с тем, что в стране, в которой вообще там было куча всего запрещено, а они смогли находить новое. Вот я прошу прощения, что я говорю, я, может быть, истещу людей, потому что я перед глазами вижу Рику и Аню, вот Рику Гудалевича и Аню Гулько, которые представители вот этого поколения, которые, живя в самые застойные, в самые запрещающие все времена, нашли Всевышнего, нашли информацию обо всем этом, смогли изменить вообще всю свою жизнь. Мне было легко, мне было 15, мне было по приколу, у меня был там подростковый какой-нибудь там бунт, я сегодня думаю, потому что мне это все было в кайф просто. А люди взрослые, детные, как можно, только если ты, у тебя самоопределение связано не со всем происходящим снаружи, а с твоей собственной душой, совестью, мозгами, образованностью, какой-то вот такой очень-очень настоящестью вот, ощущения своего «я». Рика говорит, тогда не было выхода. Это сионистически. Мне, я не могу, конечно, нам всем живущим здесь жутко хочется сказать, что вы там сидите, да? У всех своя история, у всех своя ситуация. Я понимаю, что я не понимаю. Я понимаю, что у каждого человека там, который принял решение оставаться, у него есть свои почему, которые никто, кроме него, не знает. Мне страшно, ужасно хочется. Ужасно хочется, потому что мне кажется, что, знаете, у всех есть в семьях вот эти истории про тех, кто уехал, и тех, кто остался. и как сложились судьбы тех, кто уехал, и как сложились их потомков, и как сложились судьбы тех, кто остался их потомков. Но вот, знаете, у нас у всех сейчас будет третий день Суккот. У нас у всех сейчас будет вот этот день Ицхака Авину, сила которого – это вот эта вот сила принимать правильные решения для будущих поколений. Потому что, конечно, мы сейчас находимся в какой-то жуткой яростный исторический момент, когда все, кто принимает сейчас решения, опять находятся вот на этой точке, как, да, точно, петка това всем, да, как говорит Рав Деслер, да, точка выбора, как, что как будто точка разветвления дорог. Как это, когда мы сейчас принимаем решения для многих-многих будущих поколений. И понятно, что мы все, у кого в голове есть, а как это было у тех, кто уехали, а как это было у тех, кто остались, нам ужасно хочется кричать прямо. Но это такие личные вещи. Я не думаю, что кто-нибудь имеет право по-настоящему, не зная всех ситуаций человека. Ну, если у вас есть рав, конечно, круто посоветоваться. Если... Там у нас вот в Толдот есть рав Бенцион Зильбер, потрясающий. Слава Богу, что вообще удостоили, что еще такие люди вообще есть, дай ему Бог до 120. Mm-hmm. Это то, что я думаю, что... Поэтому, Ликочка, то, что у вас не было выхода, я подозреваю, что люди, которые там выбирают остаться, у них тоже разная ситуация. Может быть, тоже у кого-то такая ситуация, что нет выхода, пойди знай. У моего мужа есть огромная ветка семьи, Вайсманы, это такие бы они, их отец, ну сейчас они уже все тоже был, может вы читали, Мидраш рассказывает, это вот один из Вайсманов, Рав Мойше, старший брат, может вы читали, Рав Плискин, он женат на одной из, очень большая-большая семья, один из Вайсманов, он Рош Ешива в Кирьяцейфе, один из Вайсманов, Меши Хохма, такая Ешива для Геоним, тоже там Рош Вайсман, такая большая-большая раввинская семья, и их папа, он сын, в общем, было два брата, один в Киеве жили, и когда началась вся эта суматоха с революцией, один сбежал в Америку, один остался. Вот мой муж потомок того, который остался, а вот вся эта огромная раввинская семья, они потомки того, кто сбежал. И, конечно, они всю жизнь были в связи, они всю жизнь поддерживали. Есть куча-куча таких историй, я думаю, в каждой семье есть какая-то своя история. Конечно, я когда смотрю, ну, причем мой муж, потрясающая история, у них в семье они оставались всегда религиозными, представляете? Они все, они соблюдали. Мой муж в жизни там не ел ни кошерного, в жизни не нарушил Йом-Кипур, там всегда шаббат. Ну, как бы мой муж, вот он из такой совершенно сказочной семьи для Киева. Такие они отказники, блин, многолетние. Но, конечно, уровень их знаний и то, что они пережили, это совсем что-то другое, чем та семья, которая, у которой этот брат, который сбежал. Но, в общем... Я от всей души желаю тем, кто остался, чтобы Всевышний вам помог принимать правильные решения, чтобы эти решения были прекрасны для всех ваших потомков, на все поколения. Вы наверняка знаете, что делаете. Рик, я вас очень понимаю, да. Мы верим, что Всевышний собирает евреев в Израиль. Люди, которые выбирают ехать в другие страны, видимо, они чувствуют, что еще не время Геулы, а нам очень хочется, чтобы уже было время. Знаете, то есть, я не знаю, мне... Слушайте, мне в Йом-Кипур сон приснился. Я не знаю, так страшно рассказывать сон, чтобы только сбылся. Давайте вы все настроитесь, мы такой узкой компанией тут, давайте вы все настроитесь вот этот сон просто на секундочку, вот прямо принять как хороший-хороший. Мне снилось, что Машиах пришел и летит в самолет в Израиль. Я думаю, из Америки, потому что там люди долго должны были лететь. Вот мне не снилась ситуация, мне снилось ощущение сумасшедшего, вот этого абсолютного, не сумасшедшего, а вот такого абсолютного внутреннего целостного счастья, которое было смешано только с еще одной эмоцией, нетерпением и вот жалостью, что еще не там. Вот какой-то, знаете, когда хочется самолет подгонять. Ну, окей. Те, кто едут не в Израиль, Безрат Ашем, будут на этом самолете. А будем на Машиах, Бесиат Дишмая придет уже сегодня. Хотя, конечно, хотелось бы суку успеть достроить, а то в этом бардаке, если он придет, будет ой-ой-ой.
Сделаем суку в Иерусалиме. А вы?
Не-не, я не в Иерусалиме, но я в шаговой доступности.
Будет большая сука для всех. Рикина сука раскроет крылья и всех соберет. Правда, Рика?
А, Рика тут со мной по соседству. Рика мою суку подберет с собой, когда будет раскрывать крылья. Нет, но от нас с Рикой мы типа в Бейтлехе, мы как бы в Бейтлехе. От нас дойти до храма на самом деле ближе, чем из большинства районов Иерусалима.
Ваши суккот распространятся до Иерусалима.
Амен. Рик, потянем. Нет, видите, сука-сука у меня, конечно, такая крик.
Амен. Амен, ты траташе.
Окей.
Спасибо большое, я просто в восторге от урока, от встречи, от информации. Но есть еще вопрос, который Рабанитрица задала, вы сейчас ответили по поводу...
Я вот все пытаюсь об этом думать. Какая, я думаю, что все-таки вот это для меня Яков, как вы уже понимаете, да, это, во-первых, вот этот человек, который взял на себя осознанную ответственность за будущее своей семьи, своего народа дальше, вот это было для него главным. И это прямо можно по параша-параша смотреть, это потрясающе. Митпареш, это прямо вот по каждому шагу можно это лифареш. И второе, что для меня Яков, это, конечно, как знаете, как есть такой грустный анекдот, что... Ицхаком Ешиву бы не приняли, ну, потому что у него был брат Ишмаэль. Ну, конечно, плохая шутка, да, что Авраама Вину, у него был один сын, который сошел с дороги. У Ицхака тоже был один сын, который сошел с дороги. И это такой самый большой страх и самый большой, да, такой вот повод молиться у всех родителей, чтобы дети шли по правильным дорогам, да, чтобы дети не уходили с пути Всевышнего. Самое такое страшное. Но мы растем, мы пришли из народа, в котором у Авраама и у Ицхака это было, у которых у огромных рабаним это было. Это не то, что если это случится, то мы плохие. Ну, мы тогда уже, тогда, если, не дай Бог, тот, у кого случилось это плохое, тогда и Авраама вину плохой, и Ицхака вину плохой, Равшах плохой, и можно так перечислять, да, кто плохой. А это еще мы говорим про людей, которым Всевышний вообще дал детей. Он тогда, я не знаю, Хабадский Рэбе вообще какой он, ему Всевышний вообще детей не дал. Ну, понимаете, да, это как бы это нельзя мерить человека по детям. Дал Всевышний, не дал, как, что с ним случилось. У них есть свой выбор. И это выбор Всевышнего. Тем не менее, это такая огромная мечта и молитва каждого еврея, чтобы дети шли по дороге Всевышнего. Единственный завод, кому это удалось, это Яков. И есть такой пируш потрясающий, что, смотрите, Авраам Авину, он был хесед. Ицхак был дин, он был наоборот, чем он. А Ишмаэль, он был хесед, он был как он. И у Авраама Авину не получилось воспитать Ишмаэля, который был на него похож. То есть ребенок, которого Авраам очень сильно видел в нем себя, очень видел, как он на него похож, именно с ним ничего не получилось. Ну, ничего, но не получилось. А Ицхак был дин. Яков был Рахамим, а Эсав был Дин. А та же история. Был ребенок, и Ицхак Юав это Эсав, был ребенок, которого ему было легче любить. Был ребенок, который был на него очень похож, который прямо все его внутри говорило, я понимаю этого ребенка, я знаю, как с ним, я понимаю, что с ним. Он прямо, он как я, и именно с ним ничего не получилось. У Якова вину получилось со всеми. И есть пируш, который говорит... Ответ в брахот. Ответ в том, какие брахот Яков дал каждому из своих детей, что Яков, у него получается каждого ребенка не видеть похожим на себя, не похожим на себя, как я, другой, чем я, а видеть вот совершенно отдельной личностью, вот вообще отдельной. Вот этот хамор гарем, вот этот вот такой вот львенок, вот этот вот такая змея, неважно, и он их видел очень объемно. Ни одна из брахот не говорит, а ты офигенный вообще, а ты, ну, восторг. У них во всех этих брахот есть много сторон, они такие объемные. Он каждого из них видел очень-очень личностью и относился очень, как бы, очень к нему, как будто бы у него получилось не относиться к детям через себя, что вообще потрясающе для родителя. И у него получилось со всеми детьми. Теперь, мне кажется, поэтому для меня Яков не такая сильно мужская фигура. Потому что если, скажем, есть Дин, есть Хест, а он Рахамим, он объединение. Для меня Яков это вот такой символ семьи, когда получается ее сделать успешной. Для меня он, знаете, у него же были такие сложные истории с женами, такие сложные истории с детьми. У него ничего не было просто. Он, Ицхак и Ривка, абсолютная любовь, фантастическая любовь, с первого взгляда. А про семью Яков, у которого очень все сложно. Очень непросто, очень с горками. У него была одна из четырех жен, которая вообще есть с ней была очень, ну, вообще она, ей было прям очень трудно. Эта вся история. То есть она на это все пошла, потому что верила там Лее и Зилпу, но она вообще в это все не хотела, ей с ним было все очень трудно. И умерла самой молодой, и не так прям было трудно это все принимать. Ну, как бы, короче, там настолько объемная история, вот все семейные, и вот это про семью, и вот это про семью. Поэтому для меня Яков, он вот про это. Мне кажется, что моя женщина вполне здесь, ну, в мире с моим мужчиной. У нас же у всех есть и женщины, и мужчины. Потому что женщин больше в женщинах. Но у нас у всех есть тоже кусок мужчины. Ну, как у нас у всех. Кусок ребенка, кусок старого, кусок молодого, кусок нестареющего. Мы такие, да, разнообразненькие.
Если мы скажем, что Яков это Тиферет, что такое для вас Тиферет?
Тиферет это для меня. Знаете, я сейчас не хочу идти, мамаша, за оставшиеся там эти несколько минут вот прямо вот в Тиферет, но Тиферет это тот свет, который помогает видеть сложности, не убегать от них и освещать их так, чтобы с ними можно было работать и чтобы они могли выйти на правильную дорогу. Скажем, Ицхак, он в нем была такая правда, что она все плохое сжигала. Его педагогическая дорога была, вот если правильно ребенка любить, вы Ицхак Югав, это, вот, он заставлял себя любить, даже когда Исав был ужасный. Но я понимаю, что правильно ребенка любить, я его буду любить до последнего, и не буду вообще в нем видеть ничего плохого, и вот эта моя любовь сожжет все плохое. Но получился все равно Исав. Может, было бы хуже, я не знаю, но получился все равно Исав. Или Ривка, которая, я считаю, что он должен видеть мое настоящее отношение вот до конца, вообще вот. А вот ты так себя ведешь, я люблю только Якова, а тебя вообще не люблю, потому что вот веди себя человеком, буду любить. Ривка уйдет Якова. И все равно, и получился Исав. А Яков, у него вот эта вот возможность воспринять ситуацию вместе с тяжелым, вместе с легким, вместе с плохим, вместе с хорошим, и всю ее переварить, и над ней биться, и ошибаться, и опять биться, и биться, и ошибаться, и опять биться. Он же, почему он так возмущен, когда он порой приходит? Потому что он говорит, Алая Юкулана. Ему Ривка сказала, у меня пророчество, что у тебя в жизни будет три проблемы. Теперь помним, что Яков это, в принципе, строительство еврейского народа, то есть у каждого в жизни будет три проблемы, грубо говоря. Элай, Исав, Айн это Исав, то есть там брат, что-то из детства. Вот у него брат-близнец. Вот у него есть проблема из детства, которая с ним из детства идет, которая с детства ему там подножки ставит. Это детская травма у всех. Ламет Лаван это родственник со стороны жены. Ну вот, как бы, не то, что у него с женой проблемы или с женой. Нет, у него проблемы с родственникой стороны жены. Ну, с женами вместе идет, там, с мужьями, неважно, с парой идет вместе какая-то история, с которой будет Лаван, с которой будет выглядеть очень беленькой, когда женишься, а потом поймешь, куда вляпался, и надо будет с этим справляться. И Юсеф. И будет какая-то проблема с ребенком. Не в смысле, что ребенок плохой, но вот там его, он пропал, ты по нему плачешь, не знаешь, что делать, не знаешь, как его спасти. И, то есть вот каждый человек переживет в жизни три проблемы. Хошь, не хошь. Понимаете, как легко психологу работать? Ты же сидишь такой умный. А это у вас детская, у всех детская травма. И вдруг бабах вот эта вся история с Египтом. Или там приходят его сыновья, говорят, давай Бениамина. Он говорит, этого не может быть. Алай гаю кулана. Я уже все эти три проблемы пережил, переработал. Я с ними уже с тремя справился. Алай, они уже у меня были. Не может быть больше проблемы с Бениамином. Вот не может и все. В итоге он был прав. С Бениамином никакой проблемы в итоге не было. Он оказался прав. Действительно, этих, ну, грубо говоря, проблем... У меня сейчас были потрясающие роды у дочки. Там чудеса чудесные. И я кому-то рассказывала там совершенно... Ну, вот просто Бадерахнес, Рабанит дочь. Кто знает, Рав дочь, это тот, кто сейчас Рош Ишива Понович. Ну, неважно. Короче, его жена была дула моей дочки. Ну, уже там совершенно были не сильные кнут. А у меня дочка очень... Она ничем не пользуется, а роды очень медленно-медленно идут. И в какой-то момент Рабанит говорит, ну, все, Рав за нее молится. Все, сейчас три большие схватки и роды. Чтобы родить, нужно три большие схватки. Я говорю, какие вообще там еще, она говорит, природы нет, нет природы. И действительно, это вообще история фантастическая. В общем, родила она через три схватки. Она это говорит и зовет меня, говорит, все, она сейчас будет рожать. А там еще, ну, в общем, там вообще совершенно потрясающие часы перед глазами были, но я вот, когда она сказала, вот эти три схватки больше для родов не нужно, нужно пережить три схватки, я подумала вот про это Алай. Ривка сказала Якову, человеку нужно проработать три большие проблемы. То, что связано с твоей детской травмой, то, что связано вот с твоей парой вокруг него. Ну, у нас женщины, там, не ее, если мужчины. И то, что связано с детьми. Все, переработаешь это, можешь успокоиться. Алай и Укулана. Дальше все будет прекрасно. Если сталкиваешься, черт не тот, где-то там не доработает. Три схватки и все, и рождаешься. Окей.